Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья гров Сережа, все дебрина рожа.
Восемь часов 37 минут, четверг, 23 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Здравствуйте,
Даша.
Да.
Слушайте, значит, мусоровоз какой-то опрокинулся сейчас. Внутренний МКАД у Минки мусоровоз опрокинулся. Движения нет, пишет нам Игорь. Спасибо большое, Игорь. Кстати, на Новой Риге пару лет назад около Юнимола из-за резких мотаний в ряд туда-сюда какой-то малявки джип, испугавшись, полетел кувырком. Это о переворачивании. И еще Можайка, ассенизаторская машина, не мусоропровоз, а ассенизаторская машина перевернулась, и нам дают фотографию. Правда, сказать по фотографии я не пойму, это мусоровоз все-таки или ассенизаторская. Ну вот, секундочку, еще... Российский проект «Кольца безопасности» собрал 50 тысяч на Kickstarter менее чем за сутки. Это проект «Кольца с кнопкой безопасности». Давайте чуть позже, краудфандинговая система. Давайте чуть позже я открою, посмотрю, ладно? Извините. Может быть, когда-нибудь увидим Евросоюз без Германии? Вот посмеемся. Не знаю. Все обсудим, ребят, все обсудим сегодня. Слушайте, я вам такую мелочь приятную хотел сообщить, что рак заразен у устриц. Ну, у этих самых, у ракушек.
Да.
Но я думаю, а чем мы хуже ракушек? Смотри. Значит, как заражаются раком ракушки?
Сейчас прочитаю. Ну, в каком смысле лучше, но мы не заражаемся, вроде как я понимаю. Собаки заражаются.
Как это?
Тасманский дьявол, собаки и некоторые брюхоногие моллюски.
Брюхоногие моллюски. Подожди, ну а почему мы-то не заражаемся? А чем хуже собак этих тасманских дьяволов?
Нет, есть же какие-то заболевания, которые передаются там, не знаю, только среди кошек, не знаю, собачьих.
Нет, смотрите, есть зафиксировано. Если что-то есть у млекопитающих, это точно будет у нас. Значит, у собак и у тасманийского дьявола, это млекопитающие, правильно я рассуждаю или нет? Значит, они заражаются раком. Ну, вот и все. Значит, двустворчатые моллюски, такие как мидии, сердцевидки, господи, могут не только страдать от рака крови, но и заражать им другие виды морских беспозвоночных, притом не своего вида, а другого вида, но через море. Понятно? Значит, собаки тоже передают друг. Ну, почему мы? Это то же самое, понимаешь?
Ну
через...
мы тогда все бы уже давно болели.
Да, я умоляю, почему нет? Мы через слизистые, но мы не все общаемся слизисто друг с другом. Не у всех есть слизистое общение. Понимаешь? Ну, правда, что? Ну, нет же.
Ну,
представь, 7 миллиардов человек. Теперь вспомни, не говори только людям, со сколькими ты общалась, например, в этом смысле. Ну, это ерунда. Ерунда. По сравнению с 7 миллиардами. И я ерунда. Мы практически не общаемся, я бы сказал.
Если передается через слизистую, значит, можно заразиться у врача, не знаю, там, у стоматолога. Часто такие страхи...
А ты трешься об них деснами, что ли?
Да нет, не стерильные инструменты.
Да все у них стерильное. У них все одноразовое.
Да, вряд ли. Не
знаю. В общем, короче, товарищи, я вас испугать хотел. Мне кажется, это удалось.
Да?
А? Мне кажется, вас удалось. Вы слизистыми не общаетесь с людьми? Не общаетесь. Или мало общаетесь? Общайтесь еще меньше. Постарайтесь снизить слизистое общение. Не тритесь ни об кого деснами и другими своими этими самыми беспозвоночными. Договорились? Я прям как святая инквизиция такой. Потираю руки, сижу.
Да.
Потираю руки. А? Испугал я их. Может, повеселее тем? Ну, куда веселее? Ну, куда? Не все доживают до рака. У стоматолога загрузили гепатитом, вон Олег говорит. Ну, уже я не был никогда у стоматолога. Не знаю, что это значит.
Повезло вам.
А?
Повезло.
Не был, не знаю. Хорошо.
Серьезно? Никогда вам кариес не лечили?
Нет, у меня ни разу не было кариеса. Народ не должен жить в прошлом и купаться... Нет, один раз мне врачиха на летной комиссии в 2001 году, на летной комиссии,
так,
когда я проходил в Жуковском, она мне сказала, видите точку у вас на зубах? И показала мне вот так в зеркало. Вот эта точка. Я говорю, вижу. Вот это, говорит, будет дырка через, она говорит, через пару месяцев, там, через полгода будет дырка. Ну, тогда, говорит, приходите.
Угу.
Я сказал, хорошо, и продолжал следить. Точка была действительно на зубе. И куда-то пропала. Я фиг знаю, я не знаю, я что, я по точкам не специалист. Куда-то пропало, дырки нет, ничего нет, ничего, не знаю. Ни одна страна, ни один народ не должны жить в прошлом, купаться в своем героизме бесконечно. Вот что говорит президент. Вот это очень важно. Я хочу это обсудить. Это вредно и опасно для будущего нации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду 22 июня на встрече с участниками Общероссийского исторического собрания в Кремле. Внимание, 22 июня, ровно в 4 часа.
Да.
То есть эта дата напоминает нам о войне. И Путин в эту дату, которая напоминает нам о войне, говорит, ни одна страна, ни один народ не должны жить прошлым и купаться в своем героизме бесконечно. А чем жить-то?
Будущим светлым. Ну, как Советский Союз жил.
Не знаю. Я не понимаю, чем жить? 7373948. Жить прошлым ни одна страна не должна и купаться в собственном героизме не должна. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Михаил Иванович.
Значит, в какой-то степени...
Да.
Я с ним согласен.
Давайте.
Все очень просто. Что страна должна рождать сегодняшних героев, и мы должны знать героев сегодняшних.
Да.
Так что давайте мы перебирать, кто у нас может быть героем.
Ну, давайте. Ну, кто?
Давайте. Ну, лидеры, давайте. То есть президент, премьер, ну, еще 2-3 человека. То есть, хватит говорить о Сталине, хватит говорить о Брежневе, давайте говорить о нас.
Ну, давайте, вот давайте. Вы выдвинули премьера как позицию?
Я президента в первую очередь выдвинул.
И во вторую потом премьера. Вы выдвинули как позицию или как конкретных этих людей?
Как и позицию, и конкретно этих людей.
Да.
Он хочет, чтобы говорили... о сегодняшних героях.
Не знаю.
Повторяю, а герои – это первые лица. Внешняя политика, а внутренней не будем говорить, потому что это неблагодарное дело. Вот мы говорим о Сирии, о Крыме. Вот наши герои. Крым наш.
Да,
Донбасс. Русское счастье. Русский мир. Сверхдержава. А содержание...
Нет, сверхдержава, я бы уже тормознул сильно.
Вот я об этом и говорю.
Я бы
тормознул. Про содержание мы не будем говорить.
Да. Нет, хорошо. А почему именно первые лица государства? Александр Матросов, например, не был первым лицом государства.
Хорошо.
Гастелло
Сергей,
не был первым.
Мы в кавычках это возьмем. Давайте из вас сделаем героя или из меня.
Я думаю, при сегодняшних средствах пропаганды
мы это сделаем за месяц, за два, за три. Идеализируем вас. Нет,
я сойду.
Сойду.
Нет, я не хочу. Я сойду.
Понял, тогда меня.
Вас легко.
Да?
У вас соответствующий голос, у вас соответствующая осанка, постав головы, понимаете?
Соответствующая биография.
Геройский, конечно, геройский во всем.
Да,
вот,
да.
Михаил Иванович, мне кажется, у нас есть уже герой.
Да, говорят не только о героях, и даже не...
Страна не должна жить в прошлом.
Совсем не о героях, а просто об образе жизни. Вот было образование, а сейчас нет. Вот была космическая отрасль. Если мы были первым, вот был Гагарин, а сейчас что?
Да ничего не было. Значит, давайте так. Страна жила долгое время будущим. Ну, давай, просто вот действительно, мы же говорили об этом.
Да.
Страна жила будущим. Что такое время Гагарина? Что такое время Гагарина? Это 61-й год, 12 апреля.
Да.
Значит, я не могу вспомнить всего, товарищ, вот Михаил Иванович, наверное, лучше меня помнит. Но я помню, я говорил об этом вчера на летучке, как в это время волшебная. Сновали туда-сюда, всюду на площадях и просили докурить сигарету или пивка плеснуть, или оставить допить пиво. Мужчины с отрезанным туловищем на таких деревянных... Короче, были мужчины с отрезанным туловищем, которые очень-очень ловко на культях носились на таких деревянных дощечках, то, что ли, площадочках таких.
На колесиках.
На этих самых. На подшипниках. Подшипники, они брали подшипники промышленные. И из них делали колесики. Колесиков-то не было, а где взять колесики? Значит, на подшипниках. И культи у них такие были, как деревяшки вместо рук. Я не знаю, может, там внутри были руки, а может, нет. Мы не знаем. Может, руки тоже были отрезаны. Значит, вот это во времена Гагарина. На площадях вокзальных всюду были калеки, военные калеки, которые просили милостыню, или попить пивка, или, может, рюмочку, или докурить сигарету. Вот так вот они промышляли. И, конечно, в это же время страна, вся эта счастливая, улыбающаяся страна, там ела, сейчас не помню что, но подтиралась после того, как поела.
Газетой.
В газете же носила курицу. Понятно, да? То есть это была нищая страна.
Да.
Ну, мы сейчас гордимся, но назад мы не хотим, понимаешь? Мы не хотим во времена Гагарина.
Хотят,
мы не хотим,
все,
не хотим,
хотят.
Не хотим мы потираться газетой,
да,
не хотим мы, значит,
это
идти сквозь толпу
не
нищих. Не хотим сквозь толпу нищих каких-то с отрезанными туловищами
это
мужиков.
Понятно, но мы вспоминаем
не
это.
Хотим.
Но...
Да, а я вспоминаю это. Я вспоминаю эту Россию, которую я растопыренными огромными глазами смотрел с ужасом, понимаешь, с ужасом. Я-то вспоминаю это. Чего же мне не вспомнишь, что мне память, что ли, отрезала? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, разрешите кратенько.
Давайте, давайте.
Вот 32 года, вырос на советских фильмах, ну и жил как бы до сегодняшнего времени с мыслью о том, что за Родину надо лечь под танк. Ну, как бы ничего другого.
Да.
А сейчас я считаю, что президент в корне не прав. А поколение, которое сейчас растет, чего оно будет молиться? Айфону шестому? Или каким-то там, не знаю, как вчера разговаривали про телепортацию. Вот это надо возносить. Вообще ужасно все это дело.
Ну, давайте прочитаем. Может быть, жить настоящим. Вот, подождите. Жить можно прошлым, будущим и настоящим. Давайте так. Значит, я вас не призываю, я вас не призываю к дзен-буддизму, к чань-буддизму, да, к северному буддизму. Но я пытаюсь понять, а если жить настоящим, то чем?
А чем? Какие у нас идеалы вот, в сегодняшнем мире?
Нет, идеалы это будущее.
Только деньги. Только деньги. А будущее? Я не вижу перспектив у нашей страны, если мы не сменим политический курс. Вот. Считаю, что колониальная администрация нами управляет, и ничего хорошего для страны она не делает.
Колониальная администрация? Американская? Колониальная?
Ну, вы сами знаете ответ.
Я не знаю, я просто спрашиваю, нет, честное слово, не знаю.
Ну, я думаю, не американская, что мир... а хозяева денег поставили людей управлять нашей страной. Вот
я честно думаю, что миром управляет глупость. Вот если вам нужен мой искренний ответ. Миром управляет глупость, хаос, случайность и какие-то тенденции мутные. Ничего.
Но у вас отец офицер был, вы выросли в огромной стране. Мы до сих пор не можем жить богато, хотя имеем право на богатство этой страны.
И никогда не жили богато. В начале 20 века при царе потребление русских семей было в два раза ниже, чем в какой-нибудь самой захудалой провинции Австро-Венгрии. В два раза ниже. Вы понимаете это или нет? В два раза.
Никто не ставил.
Послушайте, значит, в Советском Союзе советские семьи потребляли существенно меньше любой, ну, сопоставимой европейской страны. Понятно, с Африкой не будем сравнивать. Я не хочу сравнивать с Африкой. Хотите с Африкой? Тогда, окей, у нас было все хорошо. Значит, в Советском Союзе потребление было существенно хуже. Я говорю о потреблении в семьях, то есть что имели семьи, не страна. Давайте не про страну сейчас, а про семьи.
Вот так вот сейчас такая риторика, что да, тоже голодали, да, вот было трудно, но нет. Зато мы сплотились
за то?
И столько всего.
Значит,
и такое образование.
При царе в начале 20 века.
Были сверхдержавой.
Мы были сверхдержавой. При царе в начале 20 века. Мы были сверхдержавой. Только что. Раздавленной, разбитой Японией при Цусиме.
Да.
Да? наш царь Мукден, наш царь Сусима, да, разбитые, мы были сверхдержавой, только что разбитой при Мукдене, только что разбитой при Цусиме, опозоренной сверхдержавой, которой для того, чтобы каким-то образом снизить социальное напряжение, ввела так называемые столыпинские галстуки, повешение, массовое повешение крестьян вдоль дорог.
На столбах.
Вдоль дорог на столбах вешали крестьян. За шею вешали. Понятно, о чем я говорю? Значит, остальных отправляли на Дальний Восток и в Сибирь с топором в руках, чтобы они там обстраивались и так далее. Многие померли, многие построились. По-всякому получилось. Но никто о них не заботился. Значит, просто их выбрасывали там в тайге где-то и прочее. Хорошо. Это, значит, великая держава, в которой потребление семей, я сейчас не говорю о ВВП, о том, что было у царя, потребление семей, это вас, вы, семьи, вы, ты, вот смотри на меня, ты, да, ты, значит, да, значит, потребление семей было в два раза ниже самых захудалых, вонючих провинций Австро-Венгрии, в два раза ниже, то есть это нищая страна была при царе, нищая, голод каждые 2-3 года, в Поволжье. В Поволжье, где вроде бы должна быть пшеница и все. Каждые 2-3 года голод. Голод. Хорошо. Значит, это вот такая великая держава. Потом эта великая держава становится Советским Союзом. Где потребление семей, я сейчас про семьи говорю, а не про великую державу. Великая держава там что-то делает, пожалуйста. Семьи. Существенно в разы хуже, чем в любой европейской стране. Существенно в разы. Хуже. Почитайте Зощенко, как порошком от клопов пудрит рожу, значит, работника один, там персонаж Зощенко. Он где-то у немцев украл, то ли купил, то ли на черном рынке купил, значит, порошок. Угу. И припудривает лицо после бритья. Пудрит, чтобы там раздражения не было. Значит, кто-то, знающий немецкий язык, говорит ему, так это же порошок от клопов, который сыпят в белье куда-то. Угу. Он говорит, так вот же ж глянь, какая немецкая продукция, что даже порошок от клопов служит пудрой после бритья. Вот это, говорит, немцы умеют. Значит, полное преклонение перед Западом. 30-е годы, напоминаю, полное, тотальное преклонение перед Западом. Полное, тотальное преклонение перед любой западной продукцией, которая в разы, в сотни, несопоставимо лучше любого советского, лучше любого русского. Понятно? Любая продукция Запада лучше любой продукции нашей. Понятно?
Да.
Потом, наконец, появляется Т-34, которая лучше. Ну, Т-34. Хорошо. Значит, идем дальше. 50-е годы. Полное преклонение перед Западом. Любая западная продукция лучше нашей. Всегда. Любая. Мы сейчас говорим о жизни семей. Семья, живет вот семья. Потребление любой советской семьи хуже, чем на Западе. Значит, мы мечтательно говорим, что мы догоним и перегоним Америку по производству мяса, молока, цветных, вообще телевизоров и холодильников. Да. Телевизоров и холодильников. И никогда не догнали, кстати. И никогда не догнали. Никогда. Значит, дальше. Потом у нас появляется производство. Мы должны догнать Америку и Европу по цветным телевизорам. Никогда не догнали. По метражу на душу населения. Никогда не догнали. Никогда не догнали. Понятно? Ну, чтобы было понятно. Мы всегда хвостья. Мы всегда худшие. Мы худшие в этом развитом мире.
По уровню жизни, да.
В развитом мире мы худшие. Всегда были худшими. Ну, по крайней мере, последние там 5 веков, не знаю, я 5 веков не буду углубляться. Я не буду углубляться. Но 20 век в каждый год в 20 веке мы худшие из такого вот квазиевропейского развитого мира. Худшие. И думаю, что в 19-м тоже
худшие. Что-то компенсирует же каждый раз. Значит,
давайте не жить в прошлом. Я не знаю. Давайте не жить в прошлом. Я рад не жить в прошлом. Наше прошлое ужасно. Ужасно, обидно и оскорбительно. Оно оскорбительно. Окей. Хорошо, давайте жить в будущем. Чем жить-то? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Даша Фрок.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы, на самом деле, понять причину, по которой Владимир Владимирович сделал такое заявление.
Не
Мне
знаю.
Кажется, да. Что оно кроется в следующем положении. русские, вот за последние, по крайней мере, 5 веков, про которые мы можем, так сказать, применение объективно говорить, они не научились конвертировать свои военные победы в гражданские достижения. Как это сделали, например, европейцы, как это делали американцы. Не умеем, понимаете, мы то ли не хотим, то ли не получается, и это очень важный момент, какой-то вот несостоятельность психологической.
Понимаете, в чем дело? А если, нет, это не тихо, да? Может быть, такое устройство, ну вот как бы у нас с вами есть устройство, кофейная машина, да, а мы говорим, а нужна мясорубка, и мы говорим, почему кофейная машина никак не получается перемолоть мясо? Ну так она, ну
слушай. Несколько дней назад, да, у Бронислава Брониславовича в Фейсбуке был пост,
да,
про людей озер и рек.
Да, Цзанху.
Вот русские, вот это, видимо, люди озер и рек, еще болот, которые уходят наслаждаться жизнью вот в тишину и одиночество.
Не совсем, потому что русские очень, почитайте Чехова, русские робеют перед генералом, так сказать, там, и начинают ягозить или безить у Чехова.
Тоже верно. Да, а есть, да, еще очень важный момент, Сергей. Да, вот почему-то, да, у нас очень принято вот доска Маннергейма, да?
Да.
А ведь Путин собирался в Финляндию, и такое впечатление, что мы как бы хотели выслужиться перед финнами.
О чем, понимаете, вы договорились? Договорились? Они обновили музей Ленина, мы доску Маннергейма повесили.
Но понимаете как,
да,
Ленин все-таки
просто
по отношению к Финляндии нечто другое, чем Маннергейм по отношению к России.
100%. Ну, то есть глупо договорились. Ну, давайте. Договорились и глупо.
И, знаете, смысл в том, что мы как бы готовы сами себя высечь, понимаете?
Да, вот готовы мы на унижение. А знаете почему? Потому что мы не фундаментально себя уважаем. Мы не готовы себя высечь, мы не готовы себя уважать. Мы не готовы себя уважать, да и не за что, честно говоря. Подождите, давайте после 9 еще поговорим.
Давай.
А? Мы не готовы себя уважать, да и не за что. Ну так вот, если разобраться.
Нет,
ну,
не за что.
Ну как нет, но с Маннергеймом очевидно,
Люди угодили.
Нет, с Маннергеймом 100% очевидно. Угодили финикам, просто решили угодить, поцеловать в жопу. Фиников решили.
Да.
Хорошо, но мы, потому что мы себя не уважаем, да и не за что.
Ну есть, понимаешь, люди, да, которые говорят,
да мы готовы на любое унижение, да нет проблем перед фиником, да нет проблем, Маннергейм повесим Маннергейма. Фу на нас, нет у нас проблем никаких. Да забыли мы про самоуважение. Его и не было никогда. Да и не за что. В движение.
Подъем. В движении.
Так, смотрите, у развилки внутренний МКАД плохой вот здесь вот. Еще. Очень плохо в текстильщиках, Кузьминки, вот на подъезде к текстильщикам. Здесь какие-то аварии, и поэтому у текстильщика может быть даже и полегче, из-за того, что у Кузьминок все стоит. На шоссе энтузиастов адский ад, и все выезды с севера, с Соколиной горы, блокированы. Центр уже блокирован, как всегдашними вот этими адскими ремонтами, которые продолжаются, как вы понимаете, успешно. То есть мы не успешны, а ремонты успешны. Вот так примерно дело обстоит. Хорошо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа. Все деньги награждал.
Девять часов 6 минут, четверг, 23 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
Собрался ли я в Канаду, мне пишет 15-й. На самом деле, ты знаешь, почему я отвечаю на этот вопрос? Потому что когда-то очень давно правозащитник известный Сергей Ковалев, Сергей Адамович, рассказывал всей Москве, ну, при всех встречах, что у меня имущество, там вилла в Канаде. Вилла, и вообще я как бы связан с Канадой.
Почему именно с Канады?
Сергей Ковалев почему-то, странно. Я не знаю, почему Сергей Ковалев, Сергей Адамович. Почему он всем рассказывал, не знаю. Я так и не нашел возможности его встретить, спросить его, почему он это рассказывал, когда мне казалось, что это странно. Да. Вот, но на самом деле я был в Канаде, действительно, был в Канаде вот 21 год назад. 21 Торонто, год да? назад, одну неделю. Нет, я был, прилетел в Монреаль и был в Лох-Антид. Очень красивый регион к северу от Монреаля. Там вот эти сопки такие, сопки красивые, своего друга. Вот, и я был неделю в Канаде 21 год назад. Но почему-то живет миф, что я, значит, канадец.
Первый раз слышу про это.
Да правда? Но ты не знакома с правозащитниками, либералами-западниками. У них почему-то вот такая версия очень смешная. 15-й. Вы, наверное, правозащитник, либерал-западник. А, хорошо. Сравните показатели конца 50-х по простым производствам, такими как текстиль, стекло, металл. Показатели СССР и США практически одинаковы. В той же энциклопедии Британика в 70-е пишут восхищенно об объемах жилищного строительства в СССР. Владимир, я вам предлагаю сравнить не значит, текстиль, стекло и металл. Я вам предлагаю запретный показатель. Запретный для русских показатель. Потребление семей. Это запретный для русских показатель. Понятно, да? Потому что русским всегда объясняют, что им хорошо, когда великой державе хорошо. Понятно? Значит, а я предлагаю запретный показатель. Потребление семей. Никогда. Потребление семей в России. Никогда. Говорю я. Ну, это может быть публицистический задор. В публицистическом задоре. Может быть, два дня вы найдете в веке, когда можно будет сказать, вот два дня было в веке. Значит, никогда, говорю я, по-прежнему в публицистическом задоре, потребление русских семей не было равно потреблению семей в Европе, в странах, с которыми мы себя любим сравнивать. Никогда. Мы всегда были худшими. Худшими. Понятно, да? Ну вот, всегда были худшими. Никогда не были лучшими. Никогда Суворов переваливал через Альпы, чтобы воевать за, значит, за Габсбургов против французов. Вы понимаете, да, вот этот геройский переход Сен-Готарда, он был сделан для того, чтобы помочь Габсбургам против французов. Спасибо никто не сказал, и не сказали, и не думают, и не помнят, и нафиг нас не знают, и знать не желают. Понятно, да? Значит, мы там положили русских парней. Никогда мы в 848 году вторгались в Венгрию, там, лечить... В 1848 году мы вторгались в Венгрию, а затем в 1956 году вторгались в Венгрию, чтобы погасить революцию и так далее. Никогда, то есть никогда мы не жили лучше семьи русские, чем европейские. Понятно? Потребление было существенно в разы ниже. Мы были всегда нищими. Мы были всегда такими белыми африканцами. Понимаете? Которые рядом висят рядом с Европой. Ни одна страна, ни один народ не должны жить прошлым и купаться в своем героизме бесконечно. Это вредно и опасно для будущего нации. Заявил президент Владимир Путин. Мы продолжаем обсуждать эту фразу. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей беспокоит вас.
Да.
Я хотел бы поаппонировать вам. Вот да. Вы когда размышляете о том, что да, мы жили в 50-х, 60-х гораздо хуже. Но вы не учитываете тот факт,
и в 30-х, что... и в 10-х, и в нулевых. А? Всегда.
Фон Маршал тут же вытащил. Вы согласны с этим?
Извините.
Говорите про Южную Корею, но, извините, туда тоже вложились Штаты. Для того, чтобы противостоять как бы коммунизму. Северной Кореи и Союз, соответственно. Япония. Там тоже позаботилась как бы капитал Штатов. С этим согласитесь? Согласитесь, я думаю. Но посмотрите тогда отчет еще ООН об уровне развития человечества за 91 год. Они тогда сделали его впервые за 89 год. Вот.
Да.
Тогда мы отставали от Штатов по всем параметрам. А там очень большое количество параметров, как вы знаете. Сейчас они ежегодно подготавливают отчет. Буквально на 3 места, по-моему. Вы посмотрите, там доступность образования, медицины, жилищные строительства, как вы упомянули, и прочих позиций.
Я знаю, что на Кубе до сих пор, на Кубе до сих пор медицина лучше американской во много раз. Это все мы знаем, все, все эти статистику мы все знаем. Но только мы знаем, что любая упадет на колени и сделает вам, что вы скажете, за $10 на Кубе. Понятно? На, любая.
Нет, это...
Нет. Значит, когда вы мне рассказываете, что Куба и Советский Союз лучше, чем в Америке жили, я вам отвечаю, да, жили. Лучше, чем в Америке. Всегда мы жили лучше, чем в Америке. На колени падали за жвачку. Лучше жили, правда. Молодец, вспомнил. Ага. Намного лучше жили. По производству текстиля и стали. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Владимирович.
Так что нет, нельзя жить в прошлом. Давайте все-таки к Путину вернемся. Оказывается, я... Да.
Алло, Сергей, вот, вот вы сказали, что русские семьи жили хуже, чем,
да,
чем
да,
в мире.
Да,
да, в Советском Союзе русские семьи жили хуже, чем все остальные республики. Вот так даже было.
Да, да, мы, вот. мы ездили пожить как за границей во Львов, да, или в Ригу.
Львов на Украине, или... в любом
месте.
Городе были колбаса, там
ну,
было мясо, все.
Че,
у
еще.
Нас же, я вот жил,
мы
там,
же особо...
в области, да, вообще ничего не было.
Мы же особая нация, мы же гордимся ракетами, но мы понимаем, что мы нищие. И будем нищими, и были нищими. И это, это хорошо. Что мы нищие, это хорошо. Вот и все. Понятно, да? Всех мы кормили? Конечно, мы всех кормили. Кормили всех русские. В Риге жили люди, как люди. Во Львове жили люди, как люди. Русские всех кормили. Последнюю рубаху снимали. Думали, спасибо, кто-то скажет. Никто не сказал. Эрго, это была ошибка. Значит, это была ошибка. Это же была ошибка, товарищи. Ведь никто же спасибо-то не сказал. Значит, это была ошибка, историческая ошибка. Это была огромная историческая ошибка. Алло, здравствуйте. Так давайте говорить о прошлом. Ни одна страна, ни один народ не должны жить в прошлом, купаться в своем героизме бесконечно, сказал Путин.
Да.
Да.
Здравствуйте. Ну, с 79-го года, когда афганские события начались, вот очереди в Афганистан, девушки, мужчины на любые должности, даже в Афганистан. Понимаете, как мы могли там что-то завоевать, если худые, бледные солдатики с потрескавшимися губами, которые жрали клейстер, понимаете, в ужасной форме, афганцы ходили, шикарнейшая форма, понимаете, даже эти, ходили там друг к другу, ну, мы вот во Всотре там катались везде, все видели это, но это же, мы приехали, дороги идеальные в Афганистане были, аэродромы были идеальные, там фонари и все везде, когда уезжали, конечно, там от дорог ничего, каждый знак прострелен, там знаки такие огромные стояли, ну, красивые, бетонные, разукрашенные, ну, как за границей, вот, штатовские стандарты. И что интересно, вот, когда мы пришли туда, то, ну, американцы были там, англичане были, подъезжают, строят моментально цементные заводы и моментально плиты там, пакеты, и все выкладывают дороги и аэродромы. А мы возили из Ленинграда, представляете,
Среднюю
Азию, плиты. Это вообще там, если что-то построить, что-то сделать, вот. Ну, в общем, афганцы же видели, в каком состоянии, ну, техника там кое-какая, пускай ржавая, пускай там с 59-го года там что-то эти Ми-6 летали, там коровы эти,
да,
удивляли всех. Но, конечно, там до стингеров, хозяева в воздухе и все прочее, но смысл в чем, что личный состав и весь этот народ с глазами заходящимися в Дукан, понимаете, вот в Дукан,
да,
самый,
да,
в деревне какой-нибудь задохлый, они заходили и с открытыми ртами, там, понимаете,
да, да,
и
да,
им бакшиш какой-нибудь давали, и они там рады еще с походом, ну, что-нибудь там он...
Да все я понимаю, все я понимаю.
Ну,
слушай, ну, мы никак не вернемся к Путину. Вышло так, получилось так, что я заявил тезис, который вызвал... ожесточенную дискуссию. Сейчас мы с ним должны завершить с этим тезисом и перейти, наконец, к фразе Путина. Про Кубу, колени и $10 согласен. Говорит, Максим, знаю. Знаю. Нет, про Кубу я вам скажу. Был рейс Гандер-Шеннон, значит, вот этот Гандер-Шеннон перелет на Л-86-х. Вы же не знаете каких-то вещей. Понимаешь, вы тоже, может быть, у вас тоже уже голова засрана вот этой пропагандой.
Наверняка.
Пропагандой засрана,
конечно,
голова, понимаете? Значит, был рейс Гавана, Гандер, Шеннон, Москва. Потому что Ил-86, наш великий самолет, прекрасный самолет, он не мог лететь больше, чем 5000 километров или сколько там. Он летел 4 часа, после чего он должен был сесть да заправиться. Вот и все, у него на час был резерв. Ил-86. Это великое достижение Советского Союза. Поэтому знаешь, как он летел в Аргентину? Я летел в Аргентину. Знаешь, как на этом самолете? Очень просто. Значит, мы летели Алжир, Москва-Алжир, Алжир-остров Соль или Саль, как там это самое, Кабу-Верде. В Кабу-Верде садились. Потом Хесифе, это север Бразилии, Хесифе. Или Сау-Салвадор-де-Баия были рейсы. Остров Сал. Сау-Салвадор-де-Баия и Буэнос-Айрес. Потом мы летели с посадками, потому что его холеру надо было заправлять непрерывно. Он не мог лететь, понятно? У нас не было Боингов, у нас не было Макдоналд Дуглас. 9, 10, 11 Макдоналд Дуглас у нас не было. Мы летали на советских самолетах, которые были ужасные. Поэтому мы должны были лететь до Алжира, потом до острова Сал, потом до Ресифе. И потом Буэнос-Айрес. Все время садились. Нас старались не выпускать в аэродром. Потому что мы ждали дозаправку на борту. Потому что боялись, что мы сбежим к чертовой матери на иностранной территории. Понятно?
Понятно.
Боялись. И правильно боялись.
Сбежали бы?
Бежали, конечно. Кубинцы бежали, например. Знаешь, когда Гавана, Гандер, Шеннон, Москва. Шеннон — это Ирландия. Значит, летел. А Гандер — это Канада. В Канаде сходили целыми рейсами кубинцы. Целыми рейсами при дозаправке. Их перестали выпускать. И советских перестали выпускать в Гандере. Я прилетел через Гандер как-то. Сейчас не помню. Мне товарищи говорили, друзья мои говорили, а что ты не остался, дурак что ли? Я говорю, я не собирался никогда. Да я, говорю, с 82-го года летал в Париж. Я в 82-м был в первый раз в Париже. И меня тоже спрашивали, что ты не остался. Я говорю, да я не собирался никогда. Я не хотел.
А кем там, клошаром, что ли,
остался? Я не хотел оставаться. Я был в 82-м году, 12-го, простите, июня, я прилетел в Париж. Ну, нормально, я как бы, и все, и ничего. А мне, почему ты не остался? Меня спрашивали, нормально, все, у тебя с головой все в порядке, что ты не остался? Значит, я и в Гандере не сходил, а мне говорят, дурак, ты бы в Гандере пошел в полицию и заявил, что хочешь политическое убежище. Я говорю, я не хотел политическое убежище. Как-то так я... Но русские, советские люди думали, что я больной на голову, что я не остался в Канаде. А канадцы не больные на... Простите, а эти кубинцы не больные на голову. Оставались там всем рейсом. Вот сколько их летит? 50 кубинцев. Все 50 сходят в Канаде, до свидания, мама, не горюй, не грусти. Политическое убежище. Понятно?
Да, понятно.
Но великое прошлое
мне
ваше.
Мне кажется, что Путин немножко не об этом. Он говорит, что идти вперед в значительной степени опираясь на фундамент
того, что
было сделано.
Про Кубу мы Значит, смысл в том, что Путин говорит о нынешней пропаганде.
Да.
Советский Союз был разным. Это понятно? Я, может быть, чуть-чуть вам объяснил, что Советский Союз был разным. Понятно. Хорошо. Молодцы. Значит, современная пропаганда, однако, выдает нам Советский Союз как целиком и полностью эру великих свершений.
Да.
Это 9 мая 45-го года и это 12 апреля 61-го года. Вот эти две даты, вокруг этих двух дат. Путин предупреждает. Пожалуйста, мы не должны жить в прошлом и не должны купаться в героизме. Я с ним согласен.
Но этот тренд был задан им.
Но не понимаю.
Но этот тренд им был задан.
Но я не понимаю.
И он был подхвачен, и, естественно, он был доведен до абсурда.
Если нам не жить в прошлом, то чем нам жить? Вот я бы спросил, Владимирович, простите. Нельзя жить в прошлом или плохо жить в прошлом? Окей. А чем жить? Настоящим? Или чем? Или будущим? Чем нам жить? А что у нас в настоящем, кроме вашей великой исторической воли по Крыму? Действительно правильной. И действительно, которая нас сплотила. Ну и кроме этого, что еще есть? Кроме Крыма, что у нас еще есть, ребят? Ну, это же простой вопрос. Хорошо, я прекращаю говорить о том, хороший или плохой был Советский Союз. Все. У вас был хороший идите, снимите этот слой с глаз, у вас какая-то ошибочная линза в глаз вставлена. Понятно? Значит, у меня Советский Союз был разным, разным, несчастным, сирым, убогие семьи, убогая жизнь в сравнении с любой европейской страной, потребление семей в разы ниже, хуже, значит, и так далее, все несчастные. Вот этот несчастный народ на своей крови, на своей энергии, на своей кровью выхаркал победу. Кровью отхаркал полет Гагарина. Кровью отхаркал этот великий народ. Народу надо сказать спасибо за то, что было сделано. Геройски. Геройски. Но дальше с него геройство требовать паскудно и неправильно. Надо прекращать требовать геройства. 7373948, я только перебьюсь и хватит. Говорим теперь о путинской фразе. Еще раз, ни одна страна, ни один народ не должны жить в прошлом и купаться в своем героизме бесконечно. Это вредно и опасно для будущего нации, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в среду 22 июня. А чем жить? 7373948. Алло, здравствуйте.
Николай зовут. Я думаю, что это просто имеется в виду, хватит. То есть, в принципе, у нас практически страну уже отняли, вот, а теперь и этого хватит.
Так.
У нас уже по Красной площади тигры вот прошли. Я вот, например, не могу понять, вот как у нас, например, могли назвать технику, которая на параде по Красной площади ездит тиграми. Вот не могу понять. Что,
мотоцикл тиграми назвали, Триумф, ничего.
Какой мотоцикл? Нет, там у них этот бронеавтомобиль какой-то наш российской армии.
Ну, тигр. Ну, у нас же есть тигры. Ну, поймите, да. Мы страна тигров. Ну, Германия, тигр. У нас есть амурский тигр. Мы страна тигров. Ну почему нам нельзя?
У нас еще Мерседес вот едет, Гелик едет. Я вот, например, не знаю, вот во Франции, например, немецкая машина, это прям кошмар. Я не знаю, по-моему, мы все уже продали, и можно спокойно, кто хочет, тот что и делает.
Ну, у нас все руководство на Мерседесах ездит. Все руководство ездит на Мерседесах. Руководство да, страны.
Дядя Вова, вот если когда смотришь инаугурацию, там есть, знаете, такое видео, где есть кортеж вот этих вот длинных...
Да. Кортеж Мерседесов.
Вот, по голой Москве. Вот, у меня полное ощущение, что у нас президент немецкий, вот он празднует...
Ну, конечно. Партию. Нет, ну, конечно. Нет, ну, зачем? Ну, нет, слушайте меня. Я бы не это самое. Тиграми называть технику военную русскую можно, мне кажется. Здесь бы я не зацикливался на военных впечатлениях столь давних. Мы страна тигров, у нас есть уссурийский тигр. Это наше эндемическое животное. Что тут плохого-то? Алло, здрасте.
Да. Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Я вообще-то с Путиным согласен. Если да. Он имеет в виду то, что вот наша власть хорошо устроилась.
Да.
Она живет, как у Христа, за пазухой, ни за что не отвечает. А когда вспоминает о величии страны, то, в принципе, на ум приходит только достижение Советского Союза.
Ну,
я просто вспоминаю слова Кучмы несколько лет назад.
Да.
За что-то его клевали. И он сказал такую фразу. Они живут... надо жить за здравие, а они все живут за упокой.
Ну, да.
А вот насчет Советского Союза, я считаю, что он выполнил несколько таких исторических миссий, которые нам никто бы не смог выполнить. Это индустриализация страны после гражданской войны.
Да.
Из лапотной России... Мы подошли к 41-му году другой страной.
Другой.
Выиграл Советский Союз войну и восстановление после войны. Вот как, да. Кстати, 61-й год, вы вспомните, да, Гагарин полетел, мы подтирались газетой. Да, а прошло-то после войны всего 16 лет.
Это правда.
А потом медицина и образование. Ну, можно еще что-то там добавить.
Ну, хорошо. Ну, давайте скажем. Ну, давайте все-таки вернемся. Не вернемся не к оценке действий Советского Союза, а к тому, что сказал Путин. Мы не должны жить в прошлом, купаться в собственном героизме. Все.
Вот, чтобы мы не зацикливались на этом. Он же много лет говорил, что надо слезать с нефтяной иглы, а если мы сегодня... Вот, на
нет, вообще, кому он говорил? Кому он это говорил? Кому он это говорил? Надо слезать с нефтяной иглы. Кому он это говорил? Кто на игле-то? Кому говорил Путин, что надо слезать с нефтяной иглы? Кому говорил?
Это я по телевизору видел.
А он говорил, кому? Кому он говорит? Кому он это говорит-то? Американцам или немцам? Или кому?
Наверное, чтобы услышал кто-то.
Я не знаю, кто-то. Ну, кто-то. Надо слезать с нефтяной иглы. Окей. Давайте, слезайте, что вы, ребят. Они говорят, Надо слезать с нефтяной иглы каждый год. Ну хорошо, слезайте. Они же себе говорят это. Ну, слезайте. Слезайте, что? Они говорят, надо слезать с нефтяной иглы. Мы говорим, да пожалуйста, господи. Они говорят, проходит сколько-то времени, они говорят опять, надо слезать с нефтяной иглы. Мы говорим, ну, а что, вы еще не слезли?
Да, да, да.
А вы еще не слезли, мы говорим? Они говорят, нет, но надо слезать с нефтяной иглы. Ну, пожалуйста, мы не против, что? Опять, надо слезать. Ну, ребята, сколько хватит? Да вы слезьте уже один раз. Что вы все время надо слезать, да слезать? Ну, не знаю. Ну, слезайте. Надо слезать с нефтяной иглы. Кому надо слезать-то? Ну, вы слезьте и все. Тогда что вы? Алло, здрасте. Кто страной-то правит, черт побери? Алло, здрасте.
Алло, Сергей, добрый день. Я прослушаю сейчас про Путина еще раз говорю.
Ни одна страна, ни один народ не должны жить прошлым и купаться в своем героизме бесконечно. Это вредно и опасно для будущего нации, заявил президент России. Чем жить? Ну, я спрашиваю, чем жить, черт
побери? Да, и нет.
А у нас нет, у меня нет больше ничего, кроме прошлого. Ну нет, ну страны нет ничего, кроме 12-го. У нас есть действительно 18 марта 2014 года. Воссоединение с Крымом. Все, больше ничего нет. Все остальное в прошлом.
Ну, просто мне кажется, что у России такая судьба. Она в какой-то степени как Спарта. Как только она познает комфорт, сладость, порог, она просто развалится. Мне кажется, это нас... И держат.
Микены разбили Спарту, которые знали порок, слабость, гомосексуализм. Микенские педерасты разбили Спарту вашу. Даже когда тоже были педерасты вдобавок, вы помните. Ну да. Значит, что, все знали они? Порок, сладость, спиртное, поэзию. Растленные микены разбили Спарту столько раз, сколько захотели. Всыпали столько раз, сколько захотели. Понятно? Спарта была дисциплинирована, строгая вся. О, какая была Спарта. О-о-о. И что? Наваляли спокойно микенцы. Все, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Юрий.
Да, здрасте.
Я согласен, конечно, с Путиным, да, не надо жить прошлым, надо жить настоящим. Надо жить тем, как Дерипаска превращает Красноярск в промышленный отход, как там экологическая катастрофа уже произошла.
А вы из Красноярска?
Этим жить.
А вы из Красноярска?
У меня половина родственников из Красноярска.
Ну, смотрите, ну хорошо.
А мать чем? Иркутска.
Если прошлым не жить, то чем жить?
Область.
Ого,
там
ого.
Ого. Создали. Поэтому и жил я, кстати, я сейчас расскажу про тех инвалидов. Вот я чуть постарше на годик, на полтора. Никаких инвалидов на Курчатках не видел, ни на каких вокзалах. Всю Россию объехал.
Серьезно? Интересно. А я видел. Видел везде.
Ну, может быть, у нас была разная
идея. Может быть, вы в Сибири не видели. А я здесь, в европейской части, полно их видел. И в Донбассе полно их видел. Ладно, новости.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. Российским водителям разрешат перевозить детей старше 7 лет на заднем сиденье без автокресел с использованием только штатных ремней безопасности. Нововведение содержится в проекте изменений в ПДД, подготовленных в МВД. Кроме того, вводится запрет на оставление ребенка младше 7 лет в машине без взрослого под угрозой штрафа в 500 рублей. Помимо этого меняется правило обгона. Если водитель не успел вернуться в свою полосу через прерывистую разметку или до запрещающего знака, то это будет считаться однозначно нарушением. Подробнее об этом читайте на сайте «Коммерсанта». Французский сыр вернется в Россию, об этом пишет российская газета. Вот президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде заверил, что, несмотря на кризис и санкции, ни одно французское предприятие не покинуло Россию. Он говорит, что 3 французских производителя сыров в ближайшем будущем придут в Россию. При этом мы не собираемся локализовать производство не только в сфере продовольствия. Ну, в общем, что еще будет, он не пояснил. Об этом можно тоже почитать на сайте российской газеты. И продолжается тема корейской трагедии. Пишут вообще в целом о российском детском отдыхе в России. Аргументы и факты, в частности, публикуют статью Сямозера как диагноз, чего не хватает детскому туризму в России. 9.35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. В Твиттере нам пишет Елена Искунцева, да Сталин просто проплатил нашими солдатами за чужую победу, в сущности. А русский дятел, один момент, Сергей, народ ностальгирует по Советскому Союзу не потому, что было хорошо, а потому, что сейчас горько. Я хотел, Елена Искунцева и «Русский дятел», обратить ваше внимание на то, что мы через какое-то время, ну, так сказать, я пока не знаю сроков точных, но через какое-то время мы уйдем от сообщений в Твиттере и с сайта. Ну, с сайта, наверное, я не знаю, мы уберем эту кнопку или нет, но с сайта сообщения будут улетать прямо в созвездие Тау-Кита. Я перед собой буду видеть всего три доски. Это будет Telegram, WhatsApp, пока WhatsApp нет. Telegram уже есть. WhatsApp и SMS. SMS, я бы предостерег вас, вы знаете, я бы предостерег тоже вот тех, кто пишет в СМС, если позволите, по форме. По форме я предостерег бы вас против ругательств и угроз, в особенности, когда вы касаетесь, государственных деятелей Российской Федерации, в особенности, когда их фамилия на «П». Значит, знаете, ведь вы в СМС пишете вот это все, да, ребят? Я добрый, прям добрый. Не отдаю ваш СМС никуда, понимаете? Ну,
а скоро придется.
А скоро придется. Закон сейчас будет. И мне придется ваши СМС, которые про государственного деятеля Российской Федерации с фамилией на «П», мне придется ваши СМС отдавать в соответствующие органы. Это, ну, закон сейчас будет, закон Яровой будет принят. С 20 июля, наверное, вступит в действие, говорят. Ну, вот говорят, что он может вступить в действие прямо с 20 июля.
Да, и за недоносительство будут сажать.
И
лишать гражданства.
Поскольку я очень дорожу гражданством, к Вите я много-много лет дорожу гражданством, и даже не сбежал в Париж в 82-м году, 12 июня, и затем ни разу не сошел в Гандере, где я был несколько раз, в Канаде. Значит, при пересадке. Я, наверное, вынужден буду отправлять ваши СМС в соответствующее место. Понимаете? Я хотел это сказать 507-му. Вот телефон +7 925 156. Рассказать ваш телефон? Нет? Который, значит, про Путина здесь мне пишет. И так далее. Понятно, да? И про телефон +7 903 517 и далее. На 93 заканчивается. Который тоже о президенте пишет. Значит, ребят, у вас остались считанные дни. Вы попишите пока, попишите. Да, попишите, старайтесь писать. Да. Вы же любите, так сказать, порядок. Вот вам порядок и будет. Рассказать, какой порядок? Сейчас элементарно. Я расскажу вам, какой будет порядок. Значит, в пятницу Дума завтра рассмотрит два самых жестких законопроекта за много лет. Мы читаем по «Медузе». «Медуза», просто потому что они объясняют
человеческим языком.
Человеческим языком, что такое этот закон, просто человеческим языком. А, и все. Давайте почитаем. Значит, 24 июня завтра Госдума, скорее всего, примет во втором и третьем чтениях антитеррористический пакет, внесенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Называется «Пакет Яровой». Завтра. Поскольку уже этот состав Думы должен это сделать. Вы понимаете, никто на осень, там, на зиму никакую не будет ничего откладывать. Договорились? Телеграм тоже привязан к номеру, да. Да-да-да, в Телеграме тоже я бы не советовал. Да. Арт Ваврисевич. Ваврисевич. И вы пишите до 20 июля, Арт. Нет проблем. Хорошо. А 20 июля мы уже будем это составлять как-то. И пишите. Пишите. Ничего не поделаешь.
Скриншотики.
Да. Значит, смотрите. Дума. Власти смогут лишать гражданства. В том числе за работу в международных организациях. Внимание. Гражданин Российской Федерации, текст Конституции. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Это в Конституции. Но есть такая лазейка, что человек может сам выйти из гражданства, написав об этом соответствующее заявление.
Да.
То есть государство не может вас лишить гражданства, якобы. Но существует порядок, при котором человек сам может покинуть гражданство Российской Федерации. заявить о выходе из гражданства. Mm-hmm. Как, например, в апреле 2014 года Станислав Белковский заявил о выходе из российского гражданства. Правда, он в лужу пукнул, потому что он не поменял гражданство. Он заявил публично, что выходит из российского гражданства. В лужу пернул. Ну, не, в результате облажался. Как Гайдар, Машенька,
да.
Значит, заявила, она не могла не заявить об этом, подавая на украинское гражданство.
Но тем не менее,
сохранила. А потом сохранила, испугалась. Значит, как будет теперь? Теперь будет оказываться, что если человек совершил какие-то преступления террористической, экстремистской направленности, то будет Россия считать, что самим фактом совершения преступления человек подал заявление о лишении его гражданства. Ну, это хитрость.
Да.
Это хитрость. Значит, смотрите. Если вы напишите какие-нибудь картинки или перепостите в соцсети какие-то картинки, или перепостите пост, там, значит, а комменты тоже переползут к вам в каких-то сетях так, в каких-то нет, в каких-то так, а там будут картинки, призывающие к насилию или еще что-то, то вы окажетесь человеком, который возбуждает ненависть. Если вы возбуждаете ненависть и вражду, то вы окажетесь человеком, который сам добровольно, автоматически, самим фактом возбуждения ненависти, что русские не имеют права возбуждать ненависть, подал заявление с просьбой о лишении его гражданства. Вот такая фигня получится. Гражданство можно будет, гражданство лишат людей с двойным гражданством, которые пойдут служить в иностранную армию, правоохранительные судебные органы. Это модно среди евреев, ты знаешь.
Да?
Да.
А.
Конечно.
Которые здесь живут?
Да, среди евреев, которые здесь живут, везде живут. Они едут немножко послужить в израильскую армию. Там сборы бывают военные, там по месяцу, по три.
Угу.
Значит, едут. Я даже знал, в Латвии я познакомился с одним человеком, который с хохотом мне показывал свою жену и говорил, вот она поехала в Цахал, служить в Цахал, месяц служила в Цахале, в израильской армии. Но это, правда, было в Латвии. В России я таких не знаю, но я знаю, что это тоже распространено. Из России едут евреи служить в Цахал. Ну вот, значит, их за это могут исключить из российского гражданства. Дальше. Если они будут без согласования с российскими властями участвовать в работе международных организаций, в которых Россия не представлена. Например, российское государство, вероятно, потому что не сказано, государство или общество, но вероятно, все-таки государство. Если российское государство не представлено в международной организации, а человек в ней работает, его могут лишить.
То есть, можно уточнить еще, это любая коммерческая фирма, которая...
В день поступления на работу. Нет, международная организация.
Международная
организация. Ну, ЮНЕСКО, Россия представлена.
Так.
Ты можешь работать в международной организации.
Все,
да, можешь,
угу.
Можешь, нет проблем. Допустим, в ЮНЕСКО не было бы России. Ну, вот почему-то нет. Хорошо. Значит, а ты там работаешь. Тебя исключают из гражданства. Говорят, ну что это, зачем же вы так? Вот такая тема. Значит, что делать с теми, кто работает прежде вступления в силу нового закона, непонятно. Но с теми, кто поступит сразу после, в день, когда они подписывают, что они поступают на работу...
Они же подписывают...
Они подписывают просьбу о лишении гражданства, в сущности. Значит, мы должны знать, и мы должны получить исчерпывающий список. В каких чертовых организациях нас лишат гражданства, а в каких нет? Я не знаю.
Да,
но я могу не знать.
Добровольное волеизъявление лица, да. Выраженное в форме совершения действий.
Совершенно верно. Это добровольное волеизъявление лица. Когда он подписывает заявление о приеме на работу, оказывается, что это было заявление, ты же не знал об этом, но ты теперь знай. Это было заявление о лишении гражданства. И Россия удовлетворяет твою просьбу, пожалуйста, нет проблем.
Автоматически.
Дальше. За недоносительство тоже будут лишать гражданства и сажать в тюрьму. Это новая статья Уголовного кодекса. Новая статья УК 205.6/6, называется «Несообщение о преступлении». По ней будут привлекать к ответственности тех, кто не сообщил правоохранительным органам о лице лицах, которые по достоверно известным сведениям готовят, совершает или совершило преступление. Понятно? Готовит, совершает.
Категории, да.
Законопроект вносит список из полутора десятков преступлений, о которых вы обязаны донести, на всякий случай. От международного терроризма до вооруженного мятежа против территориальной целостности России. Наказание, лишение свободы, срок до 1 года, если вы не донесли. Кроме того, недоносительство входит в список преступлений, за которые депутаты предлагают лишать гражданства. Само несообщение о преступлении, если будет доказано, что вы о нем знали. А доказано как? Со слов преступников. Ну, подожди. Я, например, становлюсь жертвой доноса. Например, господа X, Y и Z говорят, что мы все сообщили Доренко о том, что мы собираемся преступление совершить. Ну, конечно. Мы сообщили Доренко. Где мы с ним виделись? Мы с ним виделись в кинотеатре, в фойе.
Ну, подождите, а еще...
Мы были быть... в фойе такого-то числа, и Доренко там был.
Ну, а еще может быть так, что я донесла, что я вот... Я донесла, а шеф мой нет. Так-то. Разве так не может быть? Стукачество.
Может быть, да.
На своих.
Да, да. Да, ты можешь сказать, я и Доренко, мы оба были, мы вдвоем были в кинотеатре.
Да,
например,
в фойе.
В фойе. Значит... В этот момент мы виделись с Абдуловым, Абдурахманом и Саидом. Там же в фойе. Это легко проверить. Значит, да? Я доношу, что они готовят преступление против человечности. А Доренко вот молчит. Он не доносит. Значит, его лишить гражданства. Все. Почему он не доносит? А потому что он с ними в сговоре. Значит, и все. Этого достаточно, мне кажется,
да,
будет.
Да, абсолютно.
Этого будет достаточно. Значит, за недоносительство... Я надеюсь, что этого будет достаточно, потому что любая вещь должна дойти до абсурда, как мне представляется. Максимальное наказание до 1 года, кроме этого, лишение гражданства. То есть 1 год тебе тюрьмы, и плюс, извините, паспорт положите сюда, и больше его не трогайте. Все, это наше. Еще, за посты в соцсетях можно будет сажать. Законопроект усиливает ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете. Теперь они будут приравнены к таким призывам в средствах массовой информации. Например, в средствах массовой информации нельзя одобрять терроризм. Уже нельзя. И нельзя призывать к терроризму. Я не знаю, кто это делал хоть раз.
А может быть, это будет, например, если человек забыл написать в конце новости «Исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации», это тоже будет одобрением.
Не знаю.
Ну, ведь если все будет
ну, доведено да, до типа абсурда. Одобряешь. Я не знаю. Сейчас я не видел никого, кто призывал бы к терроризму. Ни разу не видел.
Я тоже.
Ни разу не видел. Вот сколько я читаю непрерывно. День и ночь. Я постоянно каждые 3 минуты гуглю и читаю, и все. Значит, я никогда не видел, чтобы кто-то призывал. Ну, хорошо, но в интернете, я думаю, наверное, есть идиоты. Ну, интернет — это как улица. На улице всякие люди есть. Угу. Всякие. Значит, там, если кто-то что-то вякнет в интернете, это будет считаться, что он в средствах массовой информации призывает к терроризму, либо оправдывает терроризм. 7 лет лишения свободы с дальнейшим запретом занимать некоторые должности и на срок до 5 лет.
И лишение гражданства.
Лишение гражданства за все, слушай. За все. Не там посморкался, все лишение гражданства. В документе уточняется, что к оправданию терроризма будут относить публичные заявления о признании идеологии практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Окей. Дальше. За перепост можно не просто сесть, но и стать невыездным. Власти вводят новую категорию невыездных. Право покидать Россию лишаются люди с непогашенной или неснятой судимостью за некоторые виды преступлений. Часть прямо названа. Теракт, захват заложников, насильственный захват, удержание власти, посягательство на жизнь государственного деятеля, вооруженный мятеж, экстремистская направленность и так далее. Призывы к экстремистской деятельности. А что такое экстремистская деятельность? Там же возбуждение ненависти. Вот я, например, читаю новость о том, что Росстат, или кто там, кстати, для переписи населения, закупил Audi A6 Long, лимузин.
Да.
Если я говорю об этом с интонацией неодобрительной, то я возбуждаю де-факто ненависть к чиновникам. Значит, меня за это лишают гражданства и все на это. Правильно? Я правильно понимаю? Ну так ведь? Но я же возбуждаю. Операторы, ну я возбуждаю. Я вообще, то, говоря, моя работа это и делать уже. Вот нет, слушай, моя работа ненависть... заключается в том, чтобы возбуждать постоянно.
Да, ненависть возбуждает абсолютно все практически.
Ну да.
Поэтому
и хорошо. Я сейчас курс доллара скажу, это возбуждает ненависть.
Да.
Сейчас человек реально пишет. Сейчас человек говорит: Доренко сказал курс доллара. Ну, действительно, есть этот курс доллара. ЦБ. Это возбуждает во мне ненависть. Значит, Доренко возбудил ненависть. Окей. Все, готово дело. Вся безумная больница к телевизору рвалась. А тут будет вся безумная больница рваться к прокуратуре. А? Операторы будут хранить месяцами записи телефонных звонков, всю переписку пользователей. Сотрудники силовых ведомств смогут изучать эти данные. Операторы, да, кстати, ты знаешь, они теперь на 5 лет, по крайней мере, будут без прибыли в этой связи. Операторы.
Нет, не знаю.
Да. Мегафон уже объявил, что они на 5 лет уходят в минуса. Тогда, потому что нужно будет создавать инфраструктуру хранения.
Обалдеть.
Они будут 5 лет в минусах. То есть 5 лет, Россия на 5 лет прекратит развитие коммуникационного сектора, в принципе. Потому что, ну так надо ГБУшки, так надо ГБУшки. Мы будем отставать, плевать, ничего. Мы же телепортацией займемся.
Ну да.
У нас же будет телепортация. Зачем нам коммуникационный сектор, сами подумайте. Операторов связи обяжут хранить на территории России записи звонков, голосовую информацию, переписку, изображения, звуки, видео, другие сообщения пользователей. До 6 месяцев с момента передачи. Раньше же речь шла о годах, теперь месяцах. Даже с этим на 5 лет приостанавливается полностью развитие коммуникационной отрасли, потому что они 5 лет будут работать на то, чтобы создать вот эти хранилища. И обслуживать эти хранилища. А все это будет делаться за счет покупки нерусского оборудования, нерусского оборудования, его не существует русского. И, следовательно, на этом законе дико заработает западный коммуникационный сектор и дико потеряет русский. То есть мы будем терять, Запад зарабатывать. Ну, как всегда это бывает. Во, я счастлив, что принципиально не ругался в соцсетях. Моя паранойя дает свои плоды. Я тоже. Хорошо. Информацию о факте приема или передачи сообщения операторы должны будут хранить в течение 3 лет. А само сообщение 6 месяцев. Зашифрованную переписку тоже прочтут или заставят всех отказаться от шифрования. Депутаты предлагают простую схему. Обязать организаторов распространения информации, которые используют дополнительное кодирование, предоставлять ФСБ информацию, позволяющую декодировать все, что потребуется. Это, напомню, Viber, WhatsApp, Telegram. Это все будет запрещено. Запрещено.
Но вы говорите о том, что вчера вы объясняли, что невозможно
получить... Они не могут дать, поэтому их запретят. Они не могут дать коды, потому что у них нет кодов. Кодируется сейчас сигнал peer-to-peer. Невозможно ни Viber, ни WhatsApp, ни Telegram не могут дать коды. Их у них нет. Ну, нет просто.
Ну, как слышно не будет существовать? Они
коды уйдут, есть, они но их нет. Это понимаете, у операторов.
Операторы уйдут в подполье, что ли, все эти телеграммы и Viber? Они будут запрещенными, но будут существовать? Или как?
Сандерс говорит, нет, ну что, мы будем уходить в IP американский или сингапурский. Вот Сандерс говорит, будем на анонимайзерах сидеть.
Угу.
Все. Причем все. Но дело в том, что, Сандерс, на анонимайзер заходишь, и она потом слетает иногда, понимаете? Иногда слетает. И прочее. Но они, значит, следующий будет пакет законов, который запретит анонимайзеры. И следующий пакет законов, который заставит построить стену, дубль интернета, как в Китае. Значит, еще 10 лет вся страна будет на это работать, чтобы вы не могли пользоваться анонимайзером.
Ну, смотрите, зашифрованную переписку тоже прощут или заставят отказаться всех от шифрования.
Совершенно верно.
Это значит, что это попадет не только в руки ГБУшки, а вообще любому хакеру теперь открыт доступ.
Да,
ну, любому хакеру. Упрощается любому хакеру. Схема.
Конечно. Значит, дальше. Будет введен запрет за использование несертифицированных средств кодирования. То есть вы не сможете ввозить из Гонконга телефоны. Это будет несертифицированное средство кодирования. Поняла, да? Только Ростест.
Вот так вот.
Да, с имеем, который прописан у них в Ростексте. Этот имей на 20 там номеров. Понятно, да, о чем
я
говорю? Хорошо. Значит, если ты ввезла из Гонконга или из Парижа где-то айфон и так далее, ты будешь оштрафована. Понятно? И лишена гражданства. Ну, это от себя. Мне кажется, не надо лишать гражданства. Тоже
за айфон.
Дальше. Проповедовать смогут только специальные люди в специально отведенных местах.
Вот это очень хорошо, это я согласна.
Проповедовать будет нельзя. Некоторые идеи проповедовать запретят вообще, а все остальные только с письменным разрешением от конфессии. И только в специальных местах. Религиозная сфера. В статье о свободе совести вероисповедания появится определение понятия «миссионерская деятельность». Любая религиозная практика, почти, вне специальных заведений, кладбищ, мест почитания, религиозных школ, богослужения, церемония, распространение, чтение проповедей. Все это будет запрещено. Запрещено. Миссионерской деятельностью смогут заниматься только представители зарегистрированных организаций и групп с документами, с определенной информацией, подтверждающей его принадлежность к той или иной организации или группе. То есть он должен ходить с письмом от епархии, так сказать, и все это. Понятно? Власти хотят законодательно запретить распространение. Да, и в помещениях нельзя, в жилых. То есть, если я пришел в гости, например, к тебе, и начинаю тебя склонять в даосизм, который не зарегистрирован никак. Даосизм никак не зарегистрирован. Наши китайские друзья не озаботились этим. Склоняю тебя в даосизм, как в систему космологических воззрений. Систему воззрений.
Да.
Начинаю тебе громко, речитативом читать Лао-цзы.
Но это же не религиозное.
Это религиозное.
Нет, это религиозно. Сказать, что это система воззрения. Не
ничего страшного, ничего страшного. Это религиозно. Это религиозно. Я начинаю читать тебе Лао-цзы и Джуан-цзы, например. Понятно? Северный океан — это водоем. В нем живет рыба и так далее. И пошел. Понятно, да?
Да.
У тебя дома читают Джуан-цзы.
Да.
Свежий перевод Виноградского. Все, привет, иди сюда. Понятно? И лишение гражданства. Ну, я предлагаю, я не вижу здесь. Лишение гражданства туда есть или нет? Жалко, что нет, мне кажется. А? Ну и так далее. Слушайте, после 10 продолжим. Погнали.
Подъем. В движении.
Лишение гражданства должно быть за все. Там, за аварию, за каждую. Лишение гражданства.
И правильное перестроение.
А куда все эти люди поедут? У них нет уже гражданства никакого. Все. Неправильное перестроение. Агрессивная езда. Проезд на красный свет. Алкоголь за рулем. Лишение гражданства. Все, должно быть на все. Лишение гражданства. Все. И у нас появится страна, в которой будет 1 миллион граждан. И,
да,
140, и 144 миллиона не граждан. Нет, не граждан. Не граждан. 144 миллиона. Вы кто? Мы не граждане. И все. И
без
все.
Бумажки я букашка.
Да. Цукерберг же заявил, что эра конфиденциальности закончена. Ну, знаю, да. Вы знаете, что Цукерберг заклеивает камеру на...
Да, я вчера читал.
Вы знаете, да? Цукерберг заклеивает камеру на своих... Внутреннюю камеру на своих устройствах, на всех... На ноутбуке, везде. Что он считает, что могут войти и наблюдать его через камеру. Понимаешь?
Если Цукерберг заклеивает...
А что он делает перед камерой? Что он делает?
Я знаю,
что он делает. Что? Он делает то, что предосудительно. Цукерберг делает то, что он не хотел бы, чтобы...
Если
он, поправляя очки, читал бы там Канта, значит, перед компьютером, ему было плевать, что его увидит в камеру. Значит, он делает такое перед камерой, что страшно. Понятно, о чем я говорю? Теперь тебе понятно, что он делает перед камерой? Да, он мастурбирует перед камерой, глядя порнографию. Боже. Конечно, он включает порнушку и мастурбирует. Но что вы, говорит, товарищ, значит, это очевидно. И заклеивает камеру, чтобы никто его не смог увидеть. Центр весь стоит, об этом нечего мне сообщить. Только горестные новости про центр. Вот так, понятно? Значит, 5 баллов, Якиманка стоит, Садовое кольцо, Бульварное кольцо, везде ужас. Погнали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Гранёров Сережа, все деревья рожок.
Десять часов 6 минут, четверг, 23 июня. Здравствуйте. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Я представляю разговор Яровой с Иисусом Христом, который проповедовал, как вы знаете, ни мало ни много сообщения, главное его сообщение было в том, что он Сын Божий.
Да.
То есть он пришел бы к Яровой и сказал бы, я Сын Божий. Можете себе представить, да? Яровая. Ответ Яровой. Так.
Лишаем гражданства.
Не, ну, представьте себе, нет, я серьезно. То есть это понятно, что я Сын Божий, сообщил это Иисус Христос. Яровая ему отвечает. Да, это очень тяжелая ситуация. С разрешением, спасибо большое. Мне сейчас прислали разрешение, подписанное Диевым, ЮА. И Даша не знает, что это такое. Действительно, разрешение действительно до 17 января 98 года. Госсвятьнадзор Российской Федерации. Разрешение на право пользования радиотелефоном сотовой связи Билайн. Номер 8231/М71278. А от АО «Макроком». Тип серийный, заводской, госномер телефона и так далее, госномер автомобиля, простите, носимый здесь написано, носимый. Номер телефона, разрешенная мощность 0,6 ватта, разрешено в Москве и Московской области, подпись Диев. И Даша меня спросила, а что это? Я говорю, Даша, а в 90-е годы мы обязаны были носить разрешение. То есть, как сейчас ты носишь права автомобильные с собой в кошельке, да. Или там где-то держишь, значит, это неважно. Ну, скажем, обычно в сумочках, дама, да? Мы вот в кошельке, в кармане.
Я в паспорте держу.
Мужчины обычно вот здесь, вот, в кармане. Ну вот, значит, мы носим там документы на машину. Вот так же мы носили документы на телефон. Телефон был документирован. Просто не знаешь.
Я не знаю, похоже на пенсионное страхование, то есть карточка зелененькая такая.
Я сейчас размещу это. Знаешь, я размещу сейчас это в Твиттере. Все,
вам хоть раз удалось воспользоваться?
Не-не-не, я был известный человек, извини. Я свой с 92-го года вел программу «Время». С 92-го года. Конечно, ко мне никто не подходил. Я не знаю, как другие люди показывали, они это разрешение кому-нибудь или не показывали. Я знаю, что ко мне, конечно, никто не подходил. Или ко мне подходили, низко кланялись, и все, больше ничего. Вот.
Но вы пользовались мобильным телефоном? Это действительно
я пользовался мобильным телефоном с 95-го года, не расставался. У меня была Моторола, такая раскладушка с выдвигающейся антенной. С 95-го года. Ну, когда, значит, потом в 96-м году я эту Моторолу гвоздем прибил к стене. Сняв батарейку, чтобы она не взорвалась, когда я ее гвоздем буду прибивать. И саму Моторолу раскрыл, антенну там и все, как артефакт. Прибил к стене здоровенным гвоздем. Было очень красиво.
Инсталляция,
да. Ну вот. Ну, не знаю, просто я был злой и все такое. Сейчас я уже другой. Будем говорить эзоповым языком. Эзоповый язык запретят отдельно. Сергей, вы тестировали скутер от BMW? Если да, расскажите, пожалуйста. Значит, смотрите, скутер 650-й, C650. Я еще не брал. Я взял вчера этого самого R90. Я взял. И на нем вот вчера ездил. Может быть, расскажу. Если, знаешь, напомни мне, может быть, в конце программы я расскажу о R90. Я должен одну публикацию за вот эту неделю тестирования выдать. Угу. Таков закон, ничего не поделаешь. Хорошо, возвращаемся к новому закону. 7373948. Новый закон будет завтра, вероятно, принят во втором-третьем чтении и начнет действовать, может быть, один из вариантов, с 20 июля. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Навеяло. У меня такое разрешение, ковырялся в шкафу, нашел буквально три недели назад.
Но это не вы мне прислали, мне сейчас бросил кто-то в Твиттере.
Нет. Но у меня оно точно такое же, тем же подписанное. И, Див. Соответственно, единственное, не распродажка еще была.
Да.
У меня был целый чемодан.
Разрешений?
Нет, телефон в виде чемодана.
Было такое, знаете, в каком году? Я сейчас скажу, в 90-м я носил чемодан.
Вот-вот, а у меня это и было как раз где-то году в 91-м,
да.
И называлось это... Ой, алло.
Да, било до Останкино, мы должны были, мы желательно должны были встать так, чтобы на Останкинской башне, потому что антенна этого телефона была на Останкинской башне.
Ну и меня останавливали, кстати, спрашивали, что это такое,
да.
Гаишники показывал, и нужно было действительно ориентироваться так, чтобы вот, не во, ну, понятно, покрытие никакое было, но тем не менее,
ну...
а потом вот Женя Новицкий начал развивать, ну, уже нормальную связь.
Они забыли, это... молодые не знают об этом, послушайте меня, они не знают об этом, а для нас это просто возвращение, мы обязаны были в 90-е, ребята, кто не знает, мы в 90-е обязаны были носить разрешение на мобильный телефон. Разрешение на мобильный телефон с указанным в разрешении номером мобильного телефона, серийным заводским номером, понятно? Не номером, по которому вы звоните, а заводской номер аппарата, подписанный в Госсвязьнадзоре Российской Федерации. Ребята, просто не знаете об этом. 7373948. Дремучие вы люди. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Мы совсем недавно говорили о том, что в эпоху Столыпина,
да,
была такая популярная такая штука — столыпинский галстук.
Ну да.
Собственно, сам факт этого свидетельствует о том, что крестьяне имели способность к критическому осмыслению ситуации и к протесту.
Ну, наверное.
И вот мы сегодня, сегодня потомки этих крестьян, по большому счету, мы не аристократы совсем, а вот тех крестьян, которые тогда сопротивлялись.
Да.
И мы, вот понимаете, какая штука, за что я не люблю Советский Союз, хотя я, с другой стороны, очень его люблю, я потому что в нем вырос и в нем воспитался.
Да.
Но... пройдя через советскую эпоху, русские перестали иметь эту способность, потенциал протестный. Они вдруг стали вялыми амебами почему-то. И
ну,
вот это страшно, почему? Понимаете? Я вот этого понять никак не могу. Почему мы вдруг отдали им страну?
Да.
Она же их страна, понимаете? Вот Ротенбергов, Виктельбергов, Грефов. Она их страна, она не наша. Мы тут чужие. И мы никак не хотим взять эту страну себе обратно.
Не хотим, потому что это опасливо. Да ну
а
нафиг. Знаете еще, что, почему опасно? Ответственность нести Фрок. Фрок, ответственность.
С его запретительными законами. Все эти новые, так сказать, силовые ведомства, они говорят нам ровно о том, что они нас боятся.
Фрок, ну это же еще и хлопотно. Это же надо отвечать за страну тогда. Да ну ее нафиг. В хорошем смысле. Ответственность, я говорю.
Ну, тогда, понимаете, мы тут с Цивером Беспорозванным беседовали недавно, и тогда получается, на самом деле, что Россия сегодня — это совершенно бесполезное образование на теле планеты.
Ну вот. Я был рейвером, пишет Алекс, с оранжевыми волосами в 90-е. И у меня менты постоянно на улице спрашивали разрешение на Моторолу, на мобильный телефон. Он ходил с оранжевыми волосами, доставал мобильный телефон, и менты не упускали случая подкадриться и требовать разрешения. Вот так, пожалуйста. Ко мне не подходили, я говорю, я правда, ну я был телезвезда и все такое, понятно, да?
Да.
Конечно. Но к нему вот подходили, вот к Алексу и так далее. Это все вернется. Мы не смотрим, почему. Нужно будет сертифицированный Ростест.
Тогда мобильный Моторол был в единицах, а сейчас есть телефон по два, по три у каждого.
Да, но если ты привезла из Гонконга, либо на горбушке купила, привезенный из Гонконга,
да,
Сингапура, еще откуда-нибудь. Значит, у него имей не совпадает. Значит, ты должна будешь носить паспорт на это устройство.
Я понимаю, ну как это будет проверять у всех?
Ну как, паспорт, пожалуйста, ваш, простите, девушка. И все. Паспорт ты достаешь с собой? Один. Нет, простите, на ваш мобильник паспорт. А у меня их два. Два паспорта покажите. Ну как? Ну это пакет яровой. Ну это пакет яровой. 7373. Давайте обсудим этот пакет антитеррористический прекрасный. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей Ленин.
Я.
Да, это орнитолог, если помните. Если так, вы посмотрите на мой номер, то вы поймете этот номер 90-х годов, так сказать. Так вот я набирал, может... что-то прослушал.
Но не из первых, слушайте.
На профсоюз, на менты в 93-м.
Но не из первых, 965-й код, не из первых. Из первых был 974-й. Из первых был 974-й код.
Так у меня 974, посмотрите на номер.
А, подождите.
903, это прямой городской номер, 974.
А, 974, 974, совершенно верно, да. Простите.
Мне вручили его, это 4 номера на компанию попало, и мне вручили 11. И вот я на профсоюзной, 94 феврале, в длинном пальто, на Вольво, значит, и меня принимают. И прямо там на Вавилова, на ДОПР сразу же закрывают.
Ага.
Значит, я начинаю фамилиями бравировать и так далее. Удостоверение это в руках у меня, так сказать, было, но что-то оно не сыграло. 4 человека, они так прямо там на повороте приняли меня. Ну, вот такое вот было.
Да, 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 да. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Против кого направлен закон Яровой? Пакет законов. Вы чувствуете, что он направлен против вас, или все-таки он против исламских террористов? Вы знаете, понимаете, в чем дело? Ведь вот. Все, что здесь описано, они могут вам, подмигнув, сказать: ребят, мы все это пишем, но это все не против вас. Вы же понимаете.
Это тот случай, как с удостоверением. Был с удостоверением, а приняли. Вот это то же самое.
Ну, да, ребят, давайте так. Весь этот закон, я просто вам объясню. Давайте политологически попробую объяснить. Мое понимание. Весь этот закон, весь пакет законов направлен против исламских террористов и проповедников, которые приезжают сюда расшатывать, дестабилизировать страну.
Да, но
это вам понятно или нет?
Это да.
Понятно. Значит, то, что делает парламент, то, что делает Яровая, делается только и исключительно ввиду необходимости спецслужбы. Хотят, чтобы была законодательная платформа для преследования этого самого исламских террористов.
Да.
Все. Исламистов, экстремистов.
Но нам
больше
ждать
ничего?
Перегибов или нет?
Здесь нет. А нам ждать перегибов или нет? Вот же в чем вопрос. Конечно. Понимаете, в чем дело? Ведь это для них специально пишется закон. И когда вы здесь посмотрите по строкам просто этого закона, просто по строкам, вы поймете, что вот здесь в каждой строчке описываются они и еще кто-то, а если вместе, то только они. В принципе, только они. Когда говорится о запрете религиозной проповеди,
да.
Запрет проповеди. Вот сейчас сидят они там, значит, там на корточках и что-то там свое самое бубнят. Понятно, да? Мы спрашиваем, что вы делаете, ребята? Они говорят, а мы вот тут, сказать, говорим о Боге. Ага, соответствующую бумагу дайте. О Боге говорить так нельзя. Нельзя, запрещено. Бумага есть? Нет, все, в тюрьму. И лишение гражданства. Идете к чертовой матери туда, в этот Алеппо или куда там вам надо. В Ракку, все. К чертовой матери. Чтобы, да нет, и запретить выезд вдобавок. Нет, лишить гражданства и запретить выезд. Вот что изыскано было бы, совсем изыскано. Что у них ни гражданства, ни выезда, ничего нет.
А где они будут?
Не знаю. Между небом и землей. Ну так вот, слушай, это направлено против них. Но тотчас говорят конфессии другие. А почему мы о Боге не можем говорить? Мы говорим, да ладно, это не против вас, дураки. Это же не против вас, дураки. Вы читайте между строк. То есть этот закон надо читать между строк. Вот в чем дело. Абдул, здрасте.
Доброе утро,
Абдул, Сергей. Вы понимаете, закон направлен против приезжих пропагандистов, ваххабитов и так далее.
Сергей, помните, много раз при обсуждении я вам говорил, если я открываю фирму, я еду в налоговую инспекцию, зарегистрируюсь там как фирма, правильно?
Да.
Если приезжает какой-то вахапчик, туда что-то хочет преподавать, куда он должен идти? У кого должен он брать разрешение, чтобы мог преподавать? Значит, ему разрешение тогда давали.
Ну да.
Хотите пример вам приведу о доносах?
Давайте.
Достоверно. Мой один очень хороший приятель, бывший ГГБшник. Ну, я к нему на работу ходил, там он разбирал архивы. Это маленький городок, населением 50 тысяч.
Да.
Он говорит, слушай, старик, говорит, я, говорит, вообще поражен. Из 10 почти 8,5 стучат. Боюсь, что, говорит, мой отец тоже там будет.
Ага.
Это было советское время. А сейчас, я думаю, они типа запретят нам WhatsApp, но чекисты мы будем доносы через WhatsApp передавать, чтобы он быстрее их читал и записывал. А потому что бумаг не хватит. Еще у меня последний вопрос, Сергей.
Да.
А если мы будем писать письма, кто их будет штудировать и смотреть, что я написал Сергею Борисовичу?
Это проблема.
Информация такая.
Уже роботы. Роботы. Уже роботы.
Роботы ключевые слова.
Письмо с конвертом, а не электронную.
Тогда нужно будет сканеры. Сканер
отправить. Какой должен будет штат сидеть, всех взять, вскрыть, прочитать, потом закрыть. Это же тоже еще один... полмиллиарда.
Это проблема девушек. Ну, знаете, у нас нет такой проблемы.
Серега, знаете, вот еще у меня идея такая.
Но
вот
вся нация работает. Вся нация работает охранниками. Серега, почему бы мне не поработать на чтение?
Сереж, да. Смотрите, лишат гражданства, значит, выезда не будет. А кто голосовать будет при выборах? Если у меня нет гражданства, я, значит, голосовать не могу. Мне никто на работу. Я к вам приду, скажу, Сереж, возьмите на работу. Ваш паспорт, Абдул. А у меня лишено гражданство, у меня паспорта нет.
Да.
Бомжом буду, значит, я вообще не могу работать.
Что
получится?
Смотря что вы умеете делать, мы можем договориться на кэш.
Ну тогда, Дарья, аккуратно этому оперу через WhatsApp Сергею Леонидовичу взял Абдулла, а у него нет гражданства, у него по террористам.
Даша уже Абдулла, Абдулла. Она уже предупредила, что стукнет. Вы слышали, да? Она предупредила. Она предупредила, что стукнет железо. Вот это я понимаю. Слушайте, этот комплект законов, это пакет законов, пишется против экстремистов-террористов. Это в высшей степени очевидно. Конкретно против религиозных экстремистов и террористов. Конкретно. Конкретно, если позволите мне такое умозаключение, против исламистов. Очевидно, да? Конкретно, чтобы противостоять пропаганде, современной исламистской пропаганде, идущей из Саудовской Аравии, из Сирии, оттуда, из Ирака, вот оттуда.
Ну, так здесь, конкретный пакет законов. Здесь могут попасть под руку и обычные мусульмане, которые совершенно не исламисты никакие, не ваххабиты, не сепаратисты.
Но первые, по которым это может ударить, это обычные мусульмане. А вторые, по кому это может ударить, это обычные все.
Да.
Вообще все. Нам будут объяснять, и нам объясняют уже вот этим текстом все понятно, что, ребят, но это не про вас. Это не про вас. У вас все будет хорошо. Понимаешь?
Угу.
У вас все будет хорошо. Мы вас не будем проверять. Но,
нет, поймите, как не будут проверять?
Да
мы же уже видели...
Ментам же деньги нужны. Ментам деньги нужны.
А мы уже видели дела по поводу репостов.
Да.
Были такие, уже были штрафы за это и какой-то административный...
Ментам наказание. Деньги нужны, прокурорам деньги нужны, и судейским деньги нужны. Это все про нас, а не про террористов. Судейским деньги нужны, всем деньги нужны, ребят. Значит, проверят всех. Когда исламских террористов, например, не будет, такой месяц выпал, вот июнь. Вот в июне нет исламских террористов. Ну, нет ни одного, ну что ты будешь делать? А жить-то все равно же надо. Ну, как не жить? Надо покупать, заправлять машину, все это. Подкатят к нам, скажут, у вас вот телефон не зарегистрированный, я фиг знает. Значит, пожалуйста, так сказать, мы вас уголовное дело или там административное дело. Я буду заинтересован откупиться. Я скажу, знаете, может быть, как-то решим вопрос. Вот мы и решим вопрос. Человек получит себе на 5 заправок. На этот месяц уже он заправился. Разбежались. Ну так ведь, а? Ну так, ведь и когда это будет, закон будет существовать, якобы и только исключительно для религиозных и исламских экстремистов, на самом деле он будет существовать для нас всех. И прошерстят нас всех. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Александр, Москва, добрый день.
Сергей. Здравствуйте, здравствуйте.
Я считаю, что закон очень хороший, и его надо усилить.
Еще.
Как вы спросите? Да, усилить.
Пожалуйста, в какой части? Обозначьте, в какой части.
А очень просто. Добавить закон, запретить есть на территории России баранину, говядину и птицу. Оставить только свинину. Мусульмане же ее не едят.
Нельзя, потому что у нас есть наши аутохтонные, наши, которые многие века с нами соседствуют. Нельзя.
Ну, согласитесь, предложение все-таки интересное. Госдуме следует его рассмотреть.
Нет, это еще и рюмку водки.
С утра
рюмочку водки выпивать можно было бы включить тоже. Но нет, он же... Он же именно против чужих, приезжих ваххабитов.
Так вот, они не поедут сюда. Куда же
Нам нельзя обидеть наших.
Так у приезжих нет гражданства. То есть как раз речь идет о наших.
Приезжих которые... всех переловят, товарищи. И лишат гражданства дополнительно. Еще
вдобавок. Дадут и лишат.
Да. 7373948. Значит, все это написано против понятно кого. Но я думаю, что это зацепит и нас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да, Алексей, здрасте.
Я уже так написал на Телеграм. Я так думаю, что мы скатываемся, в общем-то, в середину 19 века, в начало 20-го, когда были, столыпинские галстуки, закон о кухаркиных детях, в общем, появятся новые народовольцы, эсеры, обязательно грохнут эту яровую.
Нет, не надо такого, зачем вы говорите? Вы должны донести на себя сейчас.
Пока еще можно, пока могу.
То есть это ваше предостережение и опасения скорее, да?
Понимаете, вы же вот сколько раз говорили, что у нас не смотрят дальше, чем на 10, на 5 лет, а это надо смотреть на 50 лет, это же это очевидно, по-моему. Странный закон какой-то.
Да.
То есть у нас есть Яровая, у нас есть Мизулина, у нас есть и прочее. Раньше люди уходили в леса. А теперь куда им уходить?
Люди
Россию
уходили.
Уже все изведали, леса уже все кому-то принадлежат.
Люди уходили в леса вплоть до Калифорнии, понимаете?
Поэтому сейчас придумали телепортацию, придумают. Вот как раз для этого.
Вот это наше спасение в будущем.
Телепортация будет нашим спасением. Ты же ее отдал, страну Виксельбергов, говорит мне Энн, с осуждением. Когда я ее отдал? 7373948. Алло, здравствуйте. Она упала в руки Виксельберга. Да, здравствуйте.
Добрый день. А вот, кстати, вопрос еще такой.
Давайте.
Мы сейчас ищем ваххабистов, там, улавливаем, лишаем их гражданства. А как же быть вот с такими националистами украинскими?
Какими? А как же? Тут у нас в России их и нет ни одного.
Ну, конечно, нет, действительно нет. Просто сейчас сидят тихо, мирно, а когда наступит момент, просто возьмут...
Да подождите. Украинские националисты, по-моему, не актуальны в России. Именно в России.
Ну, сейчас, может быть, и не актуально. Но не актуально. Наступит момент, когда и будет актуально.
Да не, я не верю в это. Может и не будет. Нет. Это мнимая угроза. 7373. Ну, очевидно, мнимая. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
В 37 году было направлено все против врагов народа. И тюрьмы ломились. Почитать Гинзбург и там...
Это правда.
Только против врагов народа.
Давайте предположим с вами, что 10 врагов народа были. А убили миллионы. Вот.
Да. И не было возможности сканировать и распознавать электронно. И справились, и сейчас справятся, и с письмами, и с доносами.
Справятся, вы считаете?
Справятся.
Спасибо. Это ужасно. Спасибо. Значит, всегда законы строгие принимаются с целью действительно искоренить плохих. Ну, есть плохие. Есть окончательно отвратительные люди. Окончательно отвратительные. Значит, надо сказать, что это правда. И против них надо, значит, создать законы, лишающие людей вообще в стране, вообще всех, окончательно какой-то тайны свободы личности.
Да.
Значит, вот все. Понятно, что эти законы будут применяться не только против плохих. Вот для меня.
Естественно.
Для меня понятно. Ну и все. Владлен, откуда миллионы? Это мое мнение, Владлен. Мое мнение. Значит, при Сталине были уничтожены миллионы. Миллионы. По количеству людей на стройках народного хозяйства. Посчитайте, сколько было количество людей на стройках народного хозяйства. Сколько людей было в штрафбатах во время войны. Считайте, сложите все вместе. А вот у меня получается миллионы. Наверное, я плохой математик. У вас, наверное, человек 10 получается. Человек 10, правда же? Ага. А те, кто миллиарды кладут, гражданство отберут, говорит советский. Нет, не знаю, не думаю. Думаю, что нет. 7373-7373-948. Мы говорим о законах Яровой. Это пакет законов, который, без сомнения, направлен против религиозных экстремистов. Приезжих, в общем, в основном приезжих из-за рубежа. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Рашид зовут.
Да,
мне кажется, что мы возвращаемся в тоталитарное государство, что демократия здесь совсем уже не пахнет. Нас начинают зажимать, и все наши...
Знаете,
то, что нам не нравится в политике государства, нас уже называют, для этого и создают. И гвардию, чтобы не стравливать народ с армией, чтобы, если что, погасить и прикрыть все их махинации, ограждая себя заборами высокими, ограждая себя...
Знаете, когда-то давно, Рашид, был вопрос, а вот чем авторитарное государство отличается от тоталитарного? Авторитарное от тоталитарного. Потому что тоталитарное, значит, вы обязаны демонстрировать любовь к режиму. А в авторитарном вы просто признаете, что не имеете...
Свое бессилие.
Да, вы объясняете, что все без вас, обойдется без вас. А в тоталитарном вы именно обязаны постоянно декларировать, постоянно целовать в попу. Вот мне кажется, что... Еще пока нет. 10:30, поехали дальше.
Обзор прессы.
Завтра в пятницу Дума рассмотрит два самых жестких законопроекта за много лет, и «Медуза» подробно объясняет по пунктам, что такое пакет «Яровой» и чем он грозит российскому обществу. Читайте на сайте издания. Российским водителям разрешат перевозить детей старше 7 лет на заднем сиденье без автокресел с использованием только лишь штатных ремней безопасности. Нововведение содержится в проекте изменений в ПДД, подготовленных в МВД. Кроме того, вводится запрет на остановление ребенка младше 7 лет в машине без взрослого с угрозой штраф 500 рублей. Помимо этого меняются правила обгона. Если водитель не успел вернуться в свою полосу через прерывистую разметку или до запрещающего знака, то это будет считаться однозначным нарушением. Читайте на сайте «Коммерсанта» подробно. Продолжается тема с карельской трагедией. Рассуждают, почему вообще проблемы с детским отдыхом в России. В частности, «Аргументы и факты» публикуют статью «Сямозеро как диагноз. Чего не хватает детскому туризму в России». 10.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Есть забавные новости. Я хотел вас немножечко развеять, прежде чем наступит вот эта эра Яровой. Мы не знаем, как это дело пойдет, но мы понимаем, что в любом случае личные свободы будут меньше. У людей будут личные свободы меньше. Ну, хорошо, нам будут подглядывать все время, подслушивать. Ну, хорошо. Оно бы и нечего бояться, с одной стороны, а с другой стороны, противно. Ну, противно просто.
Ну, как нечего бояться?
В Советском Союзе, я вспоминаю атмосферу Советского Союза. У нас тут есть советские патриоты большие. Вы знаете, что я главный советский патриот, и я все время двигаю эту идею, но когда эта идея становится как бы такой, ну, тотальной, большой идеей, и государство начинает ее проталкивать, я начинаю ей оппонировать. Потому что когда государство было против Советского Союза, значит, я вспоминаю, что такое советский тоталитаризм. Вот последний, кто нам позвонил, говорил о тоталитаризме. Что такое тоталитаризм? Дефиниция. Дефиниция моя заключается в том, что действительно при тоталитаризме ты не просто лишена участия во власти, как при авторитаризме. При авторитаризме тебя лишают участия во власти.
Да.
Ты лишена. Все. Ну, без тебя обойдутся и все. Но ты более-менее свободно, автономно, на своем низком уровне. Там не проблема. Вот. При тоталитаризме ты обязана высказывать, как бы постоянно клясться. Ты обязана клясться. В Советском Союзе ровно так и было. Ты должна была постоянно, во всяком случае, в том, что касалось элит, советских элит, они постоянно должны были клясться в верности. Постоянно были собрания, открытые партсобрания проводились, куда должен был явиться весь коллектив. Обязательно. Это называлось «Открытое партсобрание». Значит, говорил секретарь парткома, секретарь парторганизации. Говорил, выступали подготовленные. И надо было взвизгивать, обязательно было взвизгивать из зала одобрительно. Взять слово. Так, товарищи, кто еще хотел бы выступить? И вот нужно было какой-то активисточке обязательно вскочить и сказать, вот все правильно, товарищи, вы же понимаете, что мы во вражеском окружении, империалисты, значит, нацеливаются на нашу страну, мы должны защитить, как наши деды, как наши отцы. Постоянно надо было взвизгивать.
Да, нельзя забывать.
Нет,
да,
нельзя забывать, товарищи, свободу Анжели Дэвис, а они там своих негров линчуют. Значит, постоянно надо было взвизгивать что-то. И это было не потому, что ты хочешь этого или нет, а это ты была обязана делать. Ну, как бы сказать, то есть конкретно ты не должна была. Но если из коллектива никто не взвизгнет, то коллектив будет на плохом счету. То есть ты могла сидеть умными глазами, просто смотреть, но кто-то в коллективе должен был взвизгнуть, а ты должна была не дрогнуть. То есть у тебя губы не должны были дернуться от презрения.
Если бы ты, иронической ухмылкой,
у тебя не должно было быть ни иронической ухмылки, ни презрения, ничего такого. Потому что если бы ты ухмыльнулась, когда кто-то взвизгивает от счастья, значит, тебя бы взяли на карандаш. Абсолютно серьезно. Это означало бы, как минимум, отсутствие продвижения. Ну, продвижения пока карьерного. Это означало бы, как минимум, значит, отсутствие загранкомандировок. Это означало бы, отсутствие путевок каких-то там в Пятигорск, понятно, да, на воды, и, там, и в Крым, и так далее. То есть ты должна была преданно, спокойно смотреть, как медуза, пока народ взвизгивает от счастья, и, значит, пока...
Нет, этот... еще одобрительно кивать.
Да. Может быть, кивать, а может быть, даже не кивать. Может быть, даже не кивать. Например, сказали, посмотрели бы, Кнор сидит такая спокойная, ледяная, сказали бы, все понимает, Даша все понимает, ведет себя подобающе. То есть не ассоциируется с этой какофонией, с этой грязью этого партсобрания, с одной стороны. А с другой стороны, лицо каменное, все понимает. Подыгрывает в сущности молчанием. То есть ты молчанием подыгрывала тоталитаризму советскому. Понятно? Эти партсобрания открытые велись постоянно. До какого-нибудь, я сейчас не помню, ну, какого-нибудь там в 88-м году еще шли партсобрания открытые и так далее, где все должны были взвизгивать по команде. Понятно? В 88-м и 89-м еще надо было ходить в райком партии перед загранкомандировкой, получить инструкции райкома партии перед загранкомандировкой. Никакого другого порядка не существовало. Понятно?
Да.
Значит, мы отстоим в сущности от рабства, мы отстоим от рабства сознания, от состояния рабов на ничтожное время. Мы еще в 90-е годы носили паспорт на мобильный телефон. Специально как паспорт на машину. Понимаешь, паспорт на мобильный телефон. Мы носили отдельное разрешение, называлось разрешение. Поэтому нам вернуться в рабство легко, и мы согласны.
Да, многие и
мы
хотели
завсегда,
этого.
Мы завсегда согласны.
Рука.
О чем вы говорите? Мы не просто согласны, мы с восторгом,
да.
С восторгом согласны. Мы с удовольствием. Зачем нам это нужно, вот эта свобода? Непонятно так. Понимаешь, в свободе мы не понимаем, что делать. И мы точно понимаем, что все, кто против нас, сильнее нас. Все до единого. Нет ни одного врага, который был бы слабей. Поэтому нам надо защищаться ниже пояса, надо идти ниже пояса бить. Потому что они сильнее. Любые пропагандисты всегда будут сильнее нас. Любые, значит, экономики всегда будут сильнее. Все будет сильнее нас. Но наше дело залечь в окопе и отстреливаться. Понятно? Интересно. Слушай, но есть и послабление. Можно я послабление расскажу? МВД разрешит перевозку без автомобильных кресел детей старше 7 лет на заднем сиденье машины, если он пристегнут. Внимание, слушайте, сейчас мы все... Другая тема уже. Можно? Что вас переклинило-то? Не залипайте, ребят, не залипайте. Вы залипли. Не звоните, не надо звонить. Сейчас вы звоните, вы залипли просто внутри себя, продолжайте. Но вы подумайте, сами подумайте. Значит, дети старше 7 лет, вероятно, смогут ездить на заднем сиденье машины, если они пристегнуты, без специального кресла. Что очень правильно.
Ну, конечно.
Дети, что очень правильно.
7 лет.
Я после 7 лет. После 7 лет до скольки лет? До 18 или до 40? С какого же? А нет, а с 11 можно будет наравне с взрослыми. Я не прибавил ни одного сантиметра в своей жизни после 15 лет.
Я тоже.
15 лет я вырос до 187 сантиметров. Я представляю себя в 11, как бы меня сажали в детское кресло. Я не понимаю, как это могло бы состояться. Не понимаю. Тем более, тогда машины были, мне кажется, уже и вообще, и так далее. Вот это же хорошо.
Да, это нормально, адекватная какая-то...
Больше того, использование бустеров предлагает разрешить только детям с ростом выше 125 сантиметров.
А бустер это...
Бустер это снизу сидушка.
Просто сидушка.
Без боковушки, без спины. Бустер. Ну, как роста бустер. Значит, это вам от послабления, товарищи. Это же хорошо? Хорошо. Значит, еще какие-то послабления.
Нет,
сейчас забыл.
Чего-то там ужесточат при этом.
Нет, зато нельзя умирать. Нет, подожди.
Нет, подожди. Перестраиваться зато... нельзя еще.
Почему перестраиваться?
Подождите, там ужесточается еще вот это. В «Коммерсанте» же это было в статье.
Я не смотрю, не смотрел это. Нет, я можно про Пермь расскажу уже? Потом. Ладно, смотри. Пермский медицинский информационно-аналитический центр. МИАЦ. Пермь. Пермь – это в России. Знаете, да? Это если от нас долго-долго идти к устью реки Камы, то там будет Пермь. Знаете? Хорошо. В Перми местное министерство здравоохранения и их медицинский информационно-аналитический центр, отправил в областные больницы предупреждение о том, что запрещено регистрировать более 11 вызовов скорой помощи, отправлять в скорую помощь в неделю, да, на одном участке. В неделю или или в день? Подожди, 11 вызовов в неделю. Нет, смотрите. Значит, запрещено скорая помощь более 11 вызовов в неделю и запрещено более одного умершего в неделю. Запрещено. Вот так. А остальные что, подхоранивать как собака где-то в углу сада?
Нет, вкалывать все время адреналин, видимо, в реанимации.
Требования, эти требования в Перми вывешены на стенах или на стенах, неважно, в больницах Пермского края. Значит, для того, чтобы не портить статистику, поясняет источник из Министерства здравоохранения Перми, на каждом участке должно быть не более одного умершего в неделю и не более 11 скорых помощи выездов в неделю. Точка. Все. Значит, больницы теперь думают, что, а как, можно ли усредненно работать? Ну, условно, на стенах, да, спасибо большое, на стенах, правильно. Значит, на стенах висит это указание. Больницы думают, можно ли усредненно, ну, например, 4 недели, в одну четверо умерших, а потом во вторую ноль, в третью ноль и в четвертую ноль. Тогда нормально мы по статистике проходим.
Ну, смотря какая у них статистика. Если нет, у них ежеквартальная, то можно даже
вопрос. Раз в 3 месяца. Пермяки, как вы там умираете? Объясните мне, пожалуйста. 7373948 и медицинские работники.
По спискам.
Нет. Вы, пермяки, как умираете? По спискам? По очереди, что ли? Валар Маргулис, спасибо, да, Александр. Все умрут. Но все должны, все. Валар Маргулис, но один в неделю. Один в неделю. 7373948. Ни больше, ни меньше. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Вы медицинский работник? Нет, он не медицинский работник.
Может быть, он из Перми? Ну,
может быть, из Перми. Нет, если бы он из Перми, он бы не преминул бы сказать об этом. Ну что, пермяки, люди прямые, они уже почти по духу, уже почти сибиряки. Такие, а вообще прямые люди. Они бы сразу сказали, я из Перми. Алло, здравствуйте, да, слушаю, вы из Перми?
Алло, здравствуйте, да, Сергей.
Ну что это я... за притча? Умирать по одному в неделю? Скажем, а если двое? То как, вот что же будет, как же?
Ну, а в Москве такая же ситуация. Например, но... в больнице, если человек находится в тяжелом состоянии, вместо того, чтобы не портить статистику,
да,
его на автомобиле перевозят в другое медучреждение, чтобы...
Чтобы тем испортить. Либо у тех был недобор по смертям, и можно, знаете как, вот вы, например, директор больницы, да? А я директор другой. И я вам звоню, да, говорю, старичок, у тебя сколько на этой неделе померло? Вы мне говорите, да ни одного. Я говорю, слушай, возьми у меня хоть одного, а?
Да-да, прими парочку человек.
Да-да-да-да-да-да-да-да, вот это же хорошо как, а? Здравствуйте, Кирилл, вы врач.
Да, скажи, добрый день, да. Вы знаете, ну это действительно происходит не только в Перми, повсеместно статистика искажается по всей России. Главное, о чем хочет отчитаться Минздрав, это о снижении смертности от сердечно-сосудистых онкологических заболеваний. Это да, то, что занимает первое место в структуре смертности.
Да.
Но если посмотреть на статистику, то процент умерших от других причин,
да,
он вырос на эту же величину, на которую Минздрав отчитывается о снижении смертности.
А есть такое, чтобы пристроить в больничку? А есть такое, чтобы пристроить в больничку, у которой лучше статистика, например, там у какой-то отоларинголог, например, у него ноль смертности. Я ему говорю, братец, возьми у меня двух, они у тебя помрут, а ты напиши, что от близорукости.
Сергей, да, прессуют, потому что если стационар или поликлиника или станция скорой помощи не отчитывается об нужных показателях,
да,
в общем-то, следуют оргвыводы, штрафы,
да,
и прочее.
Да,
к сожалению, маразм, в общем-то, в этой ситуации нарастает.
Да.
Большое спасибо в этом нашему министру, которая страшно любит отчитываться об успехах у нее.
Спасибо. Я предлагаю вот такую вот какую-то историю, что у кого-то есть специализированная кафедра, например, какая-нибудь окулист, да?
Так.
По зрению, кафедра какая-то. Ну, у них никто не умирает хронически, никто не умирает, и все. Ну, понимаешь, что у меня? А у меня, например, четверо лишних. Я ему звоню, говорю, Иванович, возьми у меня четверых. Это их по этой самой, по катаракте как-то.
Астигматизм.
Смертельный астигматизм, да. Смертельный астигматизм. Пропиши их как-нибудь вот так. И все, и пусть они у тебя это сам. Можно будет действительно совершенно верно, трашмен говорит, можно будет торговать квотами умерших.
Да.
Ну, если у меня квота не выбрана, я могу маленечко...
А вы думаете, не торгуют продать квотами умерших?
Еще я работал в приемном отделении 26-й городской больницы Санкт-Петербурга. С утра вывозили трупы. Обычно было 5-7 тел. Минимум один человек в сутки. И это только внутрибольничный торг. Морг, простите, Юрий. Но, Юрий, ну эта же больница объединяла несколько участков. Там сказано в Перми как? Что с участка не более одного в неделю должно умирать. Не более одного в неделю. Но непонятно, как быть со средним арифметическим.
А 70, может быть, будут, да? выписывать посмертно?
Выписывать. Шел по улице, потом от травмы головного мозга,
да,
упал.
Уже, как
упал.
Он дома умер, никого не было.
Алло, надо. Здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Петр, меня зовут. Недавно приехал из глубинки.
Да.
Из похорон. Вот, разговаривал в морге, там, ну, все знакомые.
Да.
Вот, центр, реально главврач ставит задачу 500 вскрытий.
Сколько?
Не меньше, не больше.
500?
500. Вот четкий план.
Ага. И как что же, мне скажите, а это 500? Ну, ведь мы же с вами жили в плановой. Вы жили в плановой экономике?
Ну, так, чуть-чуть застал.
Ну, скажите, ну ведь всегда брали маленечко с избытком, чтобы, как говорится, побольше.
Значит, да.
Например, у меня там 400 вскрытий, а я говорю, а план 500, и все. А чтобы мне сказать, вот, видишь, меньше произвел.
Ну, я вот и удивляюсь, где просили? В соседнем райцентре.
Да.
Мне интересно.
Какой кошмар. То есть просто запрещено вскрывать. Он говорит, нет, ты поняла, что он говорит?
Это ужас.
Запрещено вскрывать. Он говорит, 500, мы уже выбрали квоту, все. А говорит, а квоту кто? Говорит, ну как же, вот разнарядка была.
Кошмар.
Разнарядка, и все. Так, секундочку. Легко, неправильно прочитал этикетку на лекарство. А, так, кстати, от близорукости легко умереть, говорит Алекс. Вы совершенно напрасно шутите. Можно неправильно прочитать этикетку на лекарство и умереть от близорукости.
Вот.
Какой-нибудь цианидов хлопнуть маленечко 100 граммов. Да, ведь у ментов такая же практика. Подбрасывать нарушителей порядка на соседний район, чтобы не портить палочную статистику, говорит Александр. Ну, конечно. Существует премирование по диагнозам в медицине. Вот очень важно. Сергей, имею отношение к медицине, пишет Иван. Моя жена хирург. Сейчас больше 3 суток запрещено держать больных в стационаре. И по диагнозам есть премирование. То есть должны быть правильные диагнозы. За правильные диагнозы есть премирование.
Кошмар.
Понятно,
ужас.
Да? Какие-то хорошие.
36-й пишет. Мою умирающую родственницу выписали за 10 минут до смерти. Она умерла в лифте больницы.
В лифте больницы? Ну, не считалось уже.
Ну, естественно.
Была уже, все. Работал, да, я проходил практику в Кронштадтской больнице. Город 50 тысяч человек. По рассказам врачей и хирургов, в месяц в среднем трупа 2-3. С 50-тысячного города. У Виктора Суворова по этому вопросу была гениальная новелла «В освободителе», как солдатские патрули отлавливали нарушителей с минимальным превышением плана. Минимальным. Ну, видимо, сказать, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Сергей, вы знаете, вот на фоне всего того, что вы говорите, скульптурный олень Петербурга Юрия Ракова. Читайте, получите огромное удовольствие и вообще познайте жизнь.
Спасибо, сейчас пойдем опознавать жизнь, но мы сначала проведем выпуск. Договорились?
Да.
Хорошо. Слушайте, еще я теперь, когда я погрузил вас в некрофильскую эстетику, я расскажу вам о небольшом стартапе, который хочет сделать похороны более экологичными. Да?
Да.
Даша мне кинула. Даша. Ну, ты бы рассказала.
Ну, по типу этого, во все тяжкие, только там не серная кислота будет в бочках. Предлагают в бочку, значит, 150 литров.
А наоборот, щелочь.
Щелочь с водой.
Оказывается.
Потом будут крутить это 3 часа. Там это все, человек растворяется, разлагается. Потом будут как-то 3 раза процеживать через марлечку, воду сливать в канализацию, а вот это все остатки, прах высушивать.
Давайте расскажем. Они говорят. Это где? В Канаде, что ли?
В Канаде.
Они говорят, изобрели, короче, способ избавляться от трупов. Слушайте. А, значит, кладут щелочь. Не в кислоту, а в щелочь. Ну, то же самое. Они говорят, что это ровно то же самое, что происходит с телом рано или поздно в земле. Потому что земля, почему-то, не знаю, у них там в Канаде щелочная, что ли, не знаю. Это называется биокремация, жидкая кремация, щелочной гидролиз.
И разогревают еще до 170 гидролиз. Градусов.
Да. Значит, смотрите, что они делают. А, то есть они кипятят труп.
Ну вот да, вот там написано. Уточните температуру, я не помню точно.
Да.
Разогревают, да.
Разогревают. Так 170 это же кипение.
Ну да.
Значит, смотрите, что они делают. Они берут тело, кладут его в специальную большую, полторы тысячи литров. Да, 1500 литров. То есть это заметная такая фигня. Это метр на полтора. Метр на полтора. Значит, воды. Можете представить? Это очень много воды. Тяжелая фигня. Находящаяся под давлением. То есть есть дополнительное давление еще. И это все поддается, наверное, воздух или там вода. Какие-то насосы создают давление. Потом это все греют. Да, 5% там гидроксида калия или натрия. Все это разогревается до 175 градусов Цельсия. И крутится 3 часа. Центрифуга.
Да.
Или размешивается. Не знаю, там пропеллер какой-нибудь, как в стиральных машинах старых.
О, Господи.
Да. Значит, размешивается. Потом кофейного цвета жидкости кости остаются. Кофейного цвета жидкость, все, что было мягкие ткани, спускают в канализацию.
Да.
Понеслась в канализацию. Ну, моя мечта и страх одновременно. Представляешь, чтобы быть смытым в канализацию. Целиком. Это так прелестно. Ну, хорошо. Значит, остаются кости. Они их тащат в печку, там сушат.
Да.
Потом они их в толокушку ставят. И толокушка толчет в мел. Этот мел. Кальций. Дын-дын-дын-дын-дын. Потом тебе этот мел, порошок, выдают. Говорят, на, забери. Делай из него хочешь, хоть что хочешь.
Пакетики.
Хоть в цемент добавь и где-нибудь замажь, и все будет. Понятно, да? Это правда. Но я не шучу, ребят. Но это серьезно. Это самый экологический метод, они говорят.
Ты
они
пишет, говорят, вываривают как холодец.
Они вываривают щелочной, это щелочной гидролиз. Щелочной гидролиз. Говорят, что это экологически очень ответственно, потому что выделяется всего 50 килограммов углекислого газа. А если вас сжечь в крематории, то выделится 250 килограммов, в 5 раз больше углекислого газа. Таким образом, вы будете, если вас сжечь в крематории, вы будете сопутствовать и способствовать глобальному потеплению. Если вас закопают к червякам, этим самым медведкам, медведки, там червяки, кто еще, я забыл, пожирают трупы.
Фу, значит.
Ну да, всякое вот это, да. Если вас к червякам закопают, вы тоже там что-то выделяете неправильно.
Дмитрий Пиш, можно добавлять в молоко.
Как только вас столкут в кальций, совершенно верно, вас можно добавить в творог обезжиренный. Сегодня большой день, текстильщики нормально едут. Ну, там пробка, в смысле, не самая ужасная. На шоссе энтузиастов самая ужасная. Весь центр стоит. Я обещал вам рассказать об R90. Я взял вчера R90. Проехал от Ленинградки, от BMW до дома. Может быть, 40 километров. Должен сказать, что... Ну, в частности, должен сказать. Я еще что-нибудь про него расскажу потом. Меня и Щукина заставит, наверное. Значит, я должен сказать следующее. Что ребята на МКАДе... Есть сужение самой левой полосы. Вот у левой полосы еще есть дорожка левая. Знаешь, слева. Там совсем узенькое место, где можно на мотоцикле проехать. Левее левой полосы. И там сужается иногда эта фигня. И бывает, что сильно сужается. И я понял по чоперам, что они, например, уходили вправо от меня специально. Потому что, ну, как бы сказать, то есть у них рога не позволяли им пройти в таком узком месте. А я вот на своем этом BMW R90 проходил нормально. Это первое. Вторая история, которую я должен сказать, приятно, что 1200 кубов, и из любого положения, из любой скорости у тебя дофигища еще на ручке. Очень много всегда на ручке. Поэтому, значит, я еще расскажу о нем, это первое впечатление. А сейчас мы закончили выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 23 июня. Подъем!